8 часов 39 минут, понедельник, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Настя спрашивает, вот интересно, как у них там в Казахстане? А как у них то? А как у них все?
Ну,
про Казахстан хотелось бы узнать побольше. Но мы бы чуть попозже, давай?
Давайте.
Прям вот спросим людей, слушайте, которые бывали в Казахстане. Может быть, еще расскажут, что я ни разу не был.
Хочется?
Хочется, и не могу. Хочется. Я прям вот не знаю. У меня есть несколько мест, где я не был. Я не был в Венеции и в Казахстане. Вот в этих двух местах. И мне так хочется, так хочется, прям вот ей-богу.
Ужасно хочется. А вот вам в Казахстане чего больше хочется?
Я не был во Флоренции.
Мне хочется очень в ресторан пойти в Казахстане.
В Казахстане. Поесть чего?
Ну вот всего, чего. Я боюсь сейчас, что не скажу плов, а они скажут, что это не...
Они едят манты, я тебе объясню, что едят. Манты очень вкусные. У них тюркская кухня. Тюркская. Понятно?
Да.
Ну, это очень просто, это очень просто.
Тюркский,
Да, тюркская кухня, она основана на вот этом вот, как это называется, тандыр, вот да. Это вот. И там, ну, все офигенское.
Ну, вот я хочу не в московских чайханах вот это все поесть.
Ё-моё, московская чайхана нашла тоже.
А хочу
ладно,
туда.
Ладно, да. Все. Значит, давай про Путина сначала.
Все-таки сначала
давай. Сначала про нашего, потом про чужого будем говорить, правильно?
Да.
Который нам все равно родной.
Наш человек.
Кто?
Правда?
Назарбаев. Да он вообще более наш, чем мы сами. Слушай, скажи мне, значит, про Путина. Смотрела?
Да.
Смотрела?
Нет, конечно.
Внимательно.
Ну, разумеется, я даже не знала, что такой фильм выйдет. Но...
Ну ладно, нельзя быть такой деревней.
Как это?
Я-то знал.
Откуда? Нет, а я что, программку читаю?
Я-то знал. Засыпая вчера, я из последних сил, уже валясь в сон, уже по ту сторону.
Нет, я сегодня
заголовок посмотрел на часы и увидел 21:27. Вот 21:27 это последнее, что я помню по ту сторону.
Вспышка.
По ту сторону. Вспышка сознания. Я такой смотрю.
В конце туннеля.
21:27, говорю
поздно.
Я. И говорю, да, я поздновато вчера заснул. Вот. Ну, так поздно, как 21:30, например, я не могу смотреть, потому что это абсолютно какая-то глухая ночь. Я не понимаю, я что, лунатик какой-то? Почему так поздно ставят фильмы? Расскажите нам, пожалуйста, про кино, про Путина. Второй фильм, вторая...
А? Кто смотрел? Ну, во-первых, наверное, что понравилось, что не понравилось.
Пожалуйста.
Многие
фильм про Путина. Давайте так. Сначала давайте разделим голосование. А... Путин в фильме вам понравился? Путин в фильме вам понравился в кино? В этом, в кино, которое было вчера. 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Ну, имеется в виду драматургически. Путин в фильме вам понравился? Нет. Или кино лучше? Нет, да, Путин в фильме.
Давайте
объявил. Минуту будет.
Ну, ладно.
Путин в фильме вам понравился. 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Все очень просто. Да и нет. У меня 75 на 25. Сейчас 76, 74, 76, 74, 76-1, 71, 77. Видите, как скачется? 79. Сейчас обсудим. Спокуха. Все звонят, я понимаю. 82. Ну, давайте, ребят, ну, пару сотен звонков приму, пару сотен. Но я не говорю, мы не будем до 1000 догонять. Ну, пару сотен, вот у меня сейчас она будет. Секундочку, 150. Сейчас. Сейчас считает компьютер ваши звонки. Понравился, не понравился, и все, очень просто. Сейчас, значит, сейчас это как будет, пару сотен, я остановлю.
Опа. Советуете посмотреть товарищам, будете ли пересматривать?
Сейчас, две. Все, я остановил голосование. 76 на 24. Путин в кино про Путина вам понравился. Дай листик какой-то.
Пожалуйста.
Напиши. Ты же куда-то пишешь.
У меня пальцем так.
Да, где? Это что за листик? Это чистый листик, это карельская береза.
Берите.
Я не посмею писать на чистом листе. Я пишу только на обратках, потому что я экономлю, и потом меня Настя загрызет, если я истрачу чистый лист. Итак, Путин, понравился, 76%. И не понравился 24%. Дальше. Дальше. Теперь само кино. Кино хорошее. Кино-то хорошее. Теперь это очень важно. Это второе голосование, на самом деле, важно в сопоставлении с первым. А фильм понравился? Фильм. Фильм. Ну, произведение. 134-27-35, да, 134-27-36, не очень. 134-27-35, да, 134-27-36, нет, нет, просто нет. Фильм понравился как произведение, ну, это же произведение искусства отдельно. Может, ну, Путин вот... нравится, а фильм нравится, понимаешь? Может такое быть?
Ну, может, наверное.
Может, поймем. И потом расспросим, секунду, ну, 1-2 минуты, пожалуйста. Неужели будет тот же самый результат? Фильм понравился 67%, 66, 65, и уже ниже не будет падать, я чувствую, 66, видишь, пошло. А кино? Кино понравилось, кино хорошее. Так, сейчас то же самое, 200 человек позвонят, и все, и больше не буду, потому что мне... Я думаю, что это займет у нас меньше, чем минуту.
Разные люди шутят, знаете, на одну и ту же тему.
Совершенно верно. Все. Меньше минуты. Видишь? Все. Да. Кино хорошее. 64%. 64%. 36% кино не понравилось. Нет, не понравилось. Давайте рассказывайте нам, пожалуйста, потому что мы не можем смотреть ночью. Я не знаю, когда вы смотрели, но мы-то ночью смотреть не можем. Нет, с Настей. У Насти трое детей, а у меня режим. Я в 9 засыпаю, вчера в 9:20.
А еще я телевизор не смотрю, да.
Ну, вдобавок у нас нет телевизора, но это, я думаю, не помеха. Мы могли бы как-то астрально принимать, но не так поздно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну, расскажите нам.
Да, меня зовут Лиля. Я, во-первых, хотела немножко уточнить по поводу Казахстана.
Нет, не надо. Спасибо, это хорошая идея, уточнить по поводу Казахстана в тот момент, когда я спрашиваю про кино. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев.
Лев, ну вы-то смотрели.
Я посмотрел, выдержал.
Потому что выдержал. У вас-то было 2 часа дня, конечно.
Да, но я в записи посмотрел, я не умею в прямом эфире, а должен обязательно посмотреть внимательно в записи, потому что надо пересмотреть некоторые моменты и так далее.
Ну расскажите.
Во-первых, не об одном другом нашем современнике, действующем и недействующем политике, подобного фильма снять нельзя, потому что такого просто нет.
Так.
Это очень важно. Но нет такого и быть не может. Все его заслуги, которые там перечисляются, они же не дутые, они настоящие. Мы знаем это и в Америке, и в Африке, и в Азии. Это очень популярный человек сегодня в мире. А самое плохое, немножко негатива, самое ужасное, что второго такого нет, и мне просто страшно подумать, что будет после.
Скажите, пожалуйста, Лев, тогда у меня вот вопрос. 15 лет стажа у Путина, ну, больше на самом деле, мы понимаем, что есть некая условность в том, что 15 лет исполняется со дня инаугурации 7 мая, а на самом деле, конечно, больше, потому что он с августа, причем с начала августа 99-го, премьер-министр, да, и отсюда вывод, что уже почти 16 лет скоро. Значит, Путин был таким всегда или Путин стал таким постепенно?
Я заметил невероятную, фантастическую трансформацию.
Трансформацию,
да. Лично я, в лучшую сторону, да. Эволюцию из функционера в политика, в лидера величайшего государства в мире.
Да, да. Хорошо, спасибо. Сложно... Какие-то таблицы. Подождите, белорус. Белорус пишет мне про таблицы, которые я должен делать из-за голосования. Нет, нет. 7373948. Не надо такой уж прям вот систематизации. Нам бы хотелось все-таки приятного хаоса. Здравствуйте, расскажите нам про кино вчерашнее.
Здравствуйте. Да, я кино смотрела. Меня зовут Анна.
Анна, прошу вас.
Вот, оно произвело на меня определенное впечатление, конечно.
Определенное.
Мне кажется, одним из посылов этого кино было напомнить людям, как это было. Потому что многие не помнят, а кто-то был молодой совсем.
Да.
Ну, как мы переживали вот это конец 90-х, начало 2000-х?
Да.
Кто вообще был в это время?
А что было?
Вот. Ну, какая была страна?
Нет, да, а что же выяснилось? Что же выяснилось? Что же выяснилось?
Путин получил, да.
Что же выяснилось-то? Что выяснилось? Ну, вот вам напомнили, и вы выяснили что?
Ну, просто многим кажется, что мы сейчас живем плохо, да, а... Ага. тогда-то было еще хуже гораздо.
Да, я вас умоляю, 30 тысяч лет назад здесь каннибализмом занимались, о чем вы говорите? 100 лет назад, 100 лет назад здесь дети от дизентерии... Ну что ж, вот я сейчас на Ходынском поле сижу, да? Здесь дети мерли от дизентерии, о чем вы говорите, 100 лет назад? А еще 110 лет назад здесь задавили 2000 или 2500 народу или больше во время
инаугурации. Но нас-то в это время не было, понимаете?
Нет, вы говорите, что раньше было хуже, об этом следует напомнить. И я, пытаясь в пандам вам каким-то образом помогать, я напоминаю, что здесь бродили динозавры какие-то жалкие 65 тысяч лет назад. Вообще, миллионов, простите. Нет. Идея, что раньше было хуже, мне кажется, дико плодотворной. И я пытаюсь ее продолжить.
Так же, как идея, что раньше было лучше.
Какие нет, наоборот.
В каком-то
наоборот,
раньше никаких выхлопных газов нет.
Я хроношовинист. Наоборот, мать, вот ты не знаешь.
Можно ровно наоборот.
Поколение твоих родителей жрало ДДТ, чтобы ты знала. ДДТ. Значит, выхлопных газов не было, они просто ели ДДТ. Потому что все растения...
Нет, а 30 тысяч лет назад не было
30 тысяч лет
газов.
Назад не было пенициллина. Во-первых, 80 лет назад еще не было пенициллина. Можно было поцарапаться и умереть. Понимаешь? Значит, товарищи, сама идея, что раньше было хуже, во мне находит отклик, я вам хочу
Итак,
сказать.
Мы будем...
Отклик. Какие-то жалкие. Все лучше и лучше и лучше. Тари-да-дари-да-да-ра. Нет, а потом все станет хуже. Опять, подожди. А потом опять станет хуже.
Нет, хуже уже не будет.
Хуже будет. Потому что я хроношовинист, и я считаю, что мы живем в лучшую из эпох. После нас будет ужасно все. До нас тоже было ужасно. Слушай, значит, я считаю, что по-настоящему благие времена начинаются со срединного Брежнева. Во-первых, выходит, да даже с раннего Брежнева, выходит превосходный альбом «Револьвер», например, мальчуковой группы «Битлз». Я хочу сказать, что выходят потрясающие по красоте альбомы «Who», «Doors», «Led Zeppelin» и так далее. То есть где-то ранний Брежнев уже просто, мне кажется, кумир, мой кумир. Вот это начиная с раннего Брежнева. Я уже просто уделываюсь от счастья, правда. А до Брежнева, конечно, был поднят, но был Элвис Пресли. Может быть, но нет, не катит никак, слушай. Значит, раньше было хуже, иллюстрирую я слова Анны. 65 миллионов лет назад. По этой самой земле, по Ходынскому полю, прогуливались динозавры. Ну, не ядрическая мать, а? Вот просто так спросить. Товарищи, ну, не ядрена ли мать? Выходишь на улицу, ходят трахеозавры какие-то и так далее. Ужас. Значит, какие-то жалкие 30 тысяч лет назад здесь ходили мамонты. Я не могу без матерного слова об этом подумать. Косматые, немытые, с прилипшими к жопе какашками. Фу на
это
них.
Это только у больных прилипали.
30 тысяч. 30
здоровых,
тысяч.
Все чистенько, мамонты хорошо.
Мамонты.
Посмотрите
ходили
на
котов. Мамонты. 100 лет назад. Нет, 150 лет назад. Здесь дети умирали от дизентерии массово. Массово. Это ужасное дело. Ой, боже, милости. Как подумаешь. Я больше того говорю. Жалкие ублюдки недочеловеки. Жалкие ублюдки недочеловеки. Жили на этой земле 35 лет назад без интернета.
А вы знаете, что белая кожа, голубые глаза и любовь к мясу мы получили от неандертальцев.
Какой кошмар! Ну и слава богу. Я вообще не неандерталец, я это знаю. Слушай, и так далее. То есть раньше было хуже, это я клянусь, правда, товарищи, правда. Раньше был кошмар, сущий кошмар. А до этого еще были «Звездные войны», пишет Степан из Вайтрана. Фу, конечно, ужасно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Расскажите мне кино.
Так, вот 23% говорят, что против, да, Путина?
Что это? Нет, нет, нет. Нет.
Да, 24, да.
Во-первых, 24.
Они это имели в виду, конечно.
Во-первых, 24.
Выдавали сейчас, да.
24. Это белоленточники. Это позор нации. Это отребья, продавшиеся американскому послу.
Вот я хочу спросить, на что они делают, как они вообще... Как вам сказать?
Да бузят просто, бузатеры, паршивые бузатеры.
Вот правильно.
Да.
То, что я хочу сказать, не им решать, кто, как и зачем.
Как не им? Они решают, но они в меньшинстве подавленные, опозоренные. И боятся в светлое время выйти из дому, из подъезда боятся выйти, потому что мы плюнем им в лицо.
Правильно. Мы
спасибо, 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 спасибо. Конечно, 24%. Позорники, спрятавшиеся где-то под лопухами, с отвратительным кислым выражением лица. Фу на них. И смотрят, что там посол Тефт написал в Твиттере. Если посол Тефт написал, то американский посол. Они сразу раз такие, да-да-да-да-да. На Украине снова дети умирают от пневмонии и туберкулеза. Времена возвращаются, говорит 34-й, который пишет с Украины. Так, чтобы обсуждать, надо посмотреть. Вы же не про то обсуждаете. В фильме мы жили при войне и терактах. В фильме вы жили при войне и терактах. Когда это с вами произошло такое? Какая война? Какие теракты? Что
ну,
вы плетете?
У нас тут было много теракт.
А?
Ну как же? Дома.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Расскажите
я,
нам,
наверное, тоже принадлежу к тем 24 человек, процентам, которые
да.
против Путина.
А что это, почему?
Я думаю, вот вы говорите, тьфу на вас, а мы также эти 24% собрали.
На нас, на нас. А мы такие, я вытер и улыбаюсь. Почему я улыбаюсь? Потому что со мной большинство народа. Счастье мне.
Мне вот интересно, почему у нас правительство или глава правительства никогда не отвечает за свои ошибки или за ошибки своих, ну, я не знаю, начальников руководства. Вот
Николай, я хотел не может, спросить. Не может. Я всегда объяснял это, а вы всегда не слушали.
Почему? Я вас всегда прекрасно слушаю.
Ну, вот, послушайте, я вам объясню.
Кто назначил Сердюкова министром обороны?
Известно,
человек,
президент...
Кто должен быть виноват в этом?
Президент Медведев. Мы знаем об этом очень хорошо. Президент...
Да нет.
Да. Нет, нет, Путин, да. Нет, да, нет, 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 был Медведев.
Нет,
ну посмотрите, какой год. Ну, дайте, Вики, давайте спорить.
Вот сейчас.
Спорим и все.
И
давайте.
Сердюков.
Ну, а Сердюков Вики. Сейчас посмотрим. Нет, ну давайте, слово за слово. Ну, мы же
конечно.
Не должны... Не уходите с линии только.
Не,
будет нечестно. Сердюков Анатолий Эдуардович, Википедия. Ну-ка, насыпь мне, Настенька.
Родился в Абинском районе Красно...
С 15 февраля 7-го года. 7-го года, за год с небольшим до назначения господина Медведева. До инаугурации господина Медведева. Господин Медведев...
Кто был президентом? Путин?
Путин. Значит, Медведев стал президентом 7 мая 8 года, совершенно верно.
Да. Вот если участковый в милиции что-то набедокурит, я думаю, начальника отделения снимут.
Нет, смотрите. Значит, но тем не менее, в народе, в массах, существует поверье, что Анатолий Эдуардович близок к дому, ну, как бы в феодализме, понимаете, близок к дому Медведевых все-таки.
Согласен. Подпись кто ставил на утверждение в должности министра обороны?
Ну, это подпись секретарша.
Когда ставил подпись, он же не знал, что получится.
Секретарша факсимиле лепила. А чего вы говорите, кого это интересует? Должность министра обороны настолько малозначительна, что любой мог подписать.
Ух!
Медведев ничего не жаль. Голосование не о президенте, а о фильме. Слушатели путают тему. Да, товарищи, не путайте тему.
Путают, да. Хотят поговорить об этом.
Мы хотим поговорить о фильме, о картине. Картина, вы же картина. Документальная. И так далее. И все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне напомнил, честно говоря, этот фильм. В свое время, там, то ли в 11-м, то ли в 12-м году, перед выборами Путина, были там агитки.
Да.
В том числе с таким мультиком, что плывет сперва здоровый корабль СССР, потом начинает тонуть, и потом Владимир Владимирович веслами машет, как бы вот реально, насколько я помню,
на
изображении.
На галерее.
Тащит этот корабль, да.
Да.
Вот это, в принципе, вот на мой взгляд, то, что было, это то же самое. Это очередной панегрик. Великому, неповторимому и так далее. Я лично, когда смотрел, меня, например, очень интересовало, почему не прозвучало, а что было после вот этого разбора Спекалева. А там вроде бы все плохо. Вот еще много таких мест было, которые вот ура-ура и так далее, и так далее.
Да.
То есть это обычная агитка на самом деле. И самое главное, если честно, для меня совершенно непонятно, зачем сделано. То есть как юбилейная, она не идет. Это что-то другое было задумано.
Нет,
да,
юбилейная. 100%. Юбилейная. Я думаю, что Путина упросили и просили сильно сделать эту картину как именно юбилейную. Потому что, поймите, на самом деле ваш вес в обществе в России, безусловно, определяется возможностью входить к президенту. Вот если вы входите к президенту, вот вы входите к президенту, значит, вы человек весомый. Как часто вы входите? Раз в месяц, раз в неделю. Или когда захотите, да? Или раз в 3 месяца, или раз в год, или раз в несколько лет. Вот это абсолютно принципиальная вещь.
Это понятно.
Да, да, да. Ну, вот,
я согласен,
слушайте,
что его просили как юбилейную, и так далее.
Ну, вот слушайте, если ВГТРК Олег Борисович Добродеев добился права делать такой фильм, значит, Олег Борисович смог какой-то период звонить и входить без стука. Это на самом деле гигантская аппаратная победа. Гигантская аппаратная победа. Понимаете? Ну и все, и все. Ну это правда.
Это прекрасно. Но почему мы должны на это тратить свое время? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот если
я честно, не знаю.
По большому счету.
Ну как, почему? Потому что вам любопытно, вы даете внимание, вы уделяете внимание.
Сергей, извините, то, чтобы любопытно, там не было пока. Понимаете, был очередной ролик на тему, как все было хорошо. Хотя...
Победно. И все. Да, но послушайте, а то, что я говорил предыдущему, я много раз говорил, вопросы ответственности верховного жреца в России, на самом деле, надо понимать природу власти в России. Природа власти в России не вождистская. Она не вождистская, в отличие, понимаете, Саркози, вот послушайте меня, я говорил это много раз в эфире, и сейчас повторю. Саркози был вождем, Олан плохой вождь, условно, да, но Саркози был интересный вождь. Вождь, вот он за жену бомбил там Ливию и прочее, понимаете? Значит, а в России правит не вождь. Порошенко, условно говоря, вождь, плохой вождь, тоже плохой вождь Порошенко. А в России правит царь-жрец. Царь-жрец отвечает за восход солнца и больше ни за что. И успокойтесь, пожалуйста, когда говорите об ответственности, вам ответ простой. Солнце взошло и заткнитесь. Понятно? В движение.
Подъем. В движении.
Все, вот эта природа царя-жреца, которую никто не понимает. Все, кроме меня, на самом деле. Я ее понимаю и очень хорошо. Так, пробки. 5 баллов. Секундочку. Значит, Ленинградка стоит и плохо стоит. Волоколамка очень плохо. Свобода, примыкая к Волоколамке, тоже плохо. Рублевка перед Минкой. Стоит Минка перед Рублевкой. Все, кто пытается слинять через Большую Филевскую, там тоже все стоит, товарищи. И Киевка не въезжает в город никак. Кошмарная пробка. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем. Сережа, все деньги награжал.
Девять часов 7 минут, понедельник, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настен, про Непал лучше говорить. Чё тебе Казахстан? Вот она мне на новостях тоже. Казахстан, Казахстан. Давай про Непал лучше. Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да. Борец. Давай про Непал туда-сюда. Ну, вот, 3200, вот, мать, 3200. Вот. Валдис Пельш в опасности. Значит, чудом остался в живых.
И не он один.
А что, там 65 русских, еще трое пропало, говорит турфирма. Это страшные вещи. Товарищи, кто знает, что в Непале происходит, расскажите, пожалуйста, что в Непале, кто у вас из родственников, может, кто-то вернулся из Непала. Что там происходит сейчас, расскажите, кто знает. Вы вернулись из Непала чудом совершенно. А что там, аэропорт есть, Катманду это там?
Катманду,
это там, я теряюсь просто иногда.
Нет, мы не ошиблись.
Я хорошо. Просто там Манду, не был. Я правильно. Там не был. Я где был, там знаю все и все. Слушай, значит, давай, кто был в Непале сейчас, кто был в Непале... Хорошо, кто был в Непале, когда бы то ни было, позвоните, пожалуйста, 7373948, расскажите, что там происходит, как вы следите за ситуацией и так далее, и так далее. 3200 мертвых. Трое русских потеряли, 65 русских смотрят, как другие 65 нерусских куда-то пропадают в пропасть, туда
там
им и дорога.
Там сидят на горе, сколько человек
не в базовых лагерях. Нерусские пропадают в пропасть, русские, наоборот, торжествуют, улыбаются, Господь их пощадил, и все такое. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы там были?
У меня дочка сейчас в Непале находится.
Ой.
Страхань. Не созванивался. Но да. Она, правда, не в Катманду, а в Хакаре.
Да.
Ну, говорит, что на первом этаже все квартиры сняты. Ой. Все люди со второго этажа съехали. Ага. И живут в палатках.
А, значит, но палатка уже точно безопасна, правда же? Ведь не может...
Да, да, да. Трещин. Они там, я не знаю, может, у них там озеро, может, еще, в общем, на берегу палатки.
Что с температурой воздуха? Что с температурой воздуха? То есть, можно ли в палатке быть комфортно?
Не, ну, там все-таки тепло, там градусов тепло. 20.
Градусов 20 в палатках, нормально. Да. Водоснабжение... Чистая вода.
Света нет.
Света нет, да бог с ним. Была бы еда и вода.
Вот про это не спрашивал.
Нет, еще и все нормально.
Вода не помешает.
Почему,
вот про это не спрашивал. Он говорит, про это не спрашивал. Что?
Свет, бог с ним. Ведь
зачем тебе свет? Зачем тебе свет? Что
я
хочешь читать
сказал,
еще при этом? Считать хочешь при этом? А,
если
свет,
нет
это
воды,
свет, это значит зарядка мобильного телефона.
Еды,
ни
интернета
зарядка
нет.
Зарядка компьютера,
передатчики
конечно.
Не работают, ничего, сигнала нет. Это самое страшное.
Адская тема, товарищи. Это ближайшее такое землетрясение было 80 лет назад. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Расскажите, как?
Меня Владимир зовут, я был в базовом лагере «Эверест» несколько лет назад.
Да.
И, в общем-то, мне казалось, что там абсолютно безопасно, потому что вот сам «Эверест», он довольно далеко расположен от базового лагеря. И то, что, конечно, сейчас произошло, это, в общем-то, невероятное событие, можно так
сказать.
Скажите,
вот люди, которые были там в лагере, ну, на «Эвересте», насколько я понимаю, они говорят, что слышали скрип горы. Скрип горы.
Не, ну там довольно часто лавины ходят. Это когда спишь, то грохот лавин, он идет периодически, но они все далеко.
Они слышали, вот поэтому... как скрипит гора внутри, как бы. У них было вот ощущение, ну, может быть, это обман какой-то, может быть, это слуховая галлюцинация, но они слышали, как...
Да, это я могу сказать, что это такое. Это трещины в леднике, и в глубине там, в общем, обвалы идут. И когда ты спишь, под тобой, в общем, происходят такие звуки. Это нормальное явление,
страшно,
не только на Эвересте.
Страшно, да?
Ну, как, привыкаешь.
Привыкаешь. Скажите, пожалуйста, ну вот вы рекомендуете нам, вот Настя, например, она всюду ездит, даже на митинги оппозиции со своими тремя детьми. Вы рекомендуете ехать в базовый лагерь и подниматься на Джомолунгму все-таки, нет?
Можно до базового лагеря, в общем, вполне, почему нет.
А нам маоисты, маоисты, а? Маоисты, которые повстанцы-маоисты были какое-то время назад, их утихомирили как-то?
Маоистов я давно уже там не слышал про них, но несколько лет назад вот было с шерпами были инциденты, то есть они бросались камнями, потому что кто-то им там не заплатил. В общем, не так, можно сказать, не так спокойно. Это, в общем, пузырь, который лопнет рано или поздно.
В том числе социальный, А так-то они что, обдолбанные все время под наркотиками?
Значит, а как он лопнет? Мне просто интересно, что значит
шерпы
лопнет?
Шерпы уйдут все на Эвересты, точки, и никогда не спустятся.
Ну, потому что работы нет. Если покинут иностранцы этот регион, то, в общем, что они будут есть?
Да, это
они привыкли питаться на страну.
А это удивительная страна, в которой люди привыкли жить на $30 в месяц, мать, понимаешь? Примерно так, да, я правильно излагаю?
На 50, да, это правильно.
На 50. Они привыкли жить на $30-$50 в месяц.
И сегодня такая выкладка, сколько стоит съездить туда и подняться на гору. Знаете,
давай,
это может быть ну, довольно богатым человеком.
Давай.
Я не готова, там 10 тысяч долларов сумма примерно, так вот на все. Включая шерпу. Ну, в шерпе, конечно, достается немного, но я так понимаю, что они сотню все-таки получают. Ну, довольно
всем туристам нечего шляться, где ни попадя, пишет Александр.
Надо,
сидели бы дома, ба, сидели
правильно.
Бы дома, ба, целее были бы, говорит Александр. Александр, позвольте вам возразить.
Ростовская область дышать горным воздухом. Да,
позвольте вам возразить, Америку тогда не открыли бы. Вот не сиделось, открыли Америку. Не сиделось.
Вот и сколько проблем теперь.
Ну,
вот.
Да.
Да.
Да, а так бы Америка, прикинь, что
так
до сих пор... Нет, представь себе, что Америка была бы не открыта. Для начала не было бы картошки.
Не знаю.
Что ты жила
помидоров
без картошки?
Помидоров бы не было, да.
Помидоров тоже бы не было, табака бы не было, кукурузы бы не было, Макдональдса бы не было бы.
А? Репу ели бы.
Репу.
По-прежнему печеный лук.
И, напомни мне, еще репа и брюква, мать, брюква.
Брюква, мы о ней забыли.
Русское национальное блюдо — это брюква.
Знаете, что ее продолжают продавать в магазинах? Ее
прекрасно,
даже, видимо, кто-то покупает.
Прекрасно. Вот ты Америку открыла, картошечку съешь, хаваешь. А не открыла бы, сидела бы, сосала брюкву бы. Понятно? Вот так, все понятно с Непалом. Не ездите далеко, а наоборот сидите здесь и сосите брюкву, ясно?
Нет, как?
Слушай, ну расскажи мне хоть чуть-чуть про Казахстан.
Что, я-то вам
да,
расскажу? Казахстан. Я вам могу рассказать, что там сейчас все подтверждают, что выборы, ну, я смотрю на ленту, прошли.
Там погиб топ-менеджер Гугла сейчас, Фил рассказывает.
Да, который за конфиденциальность отвечал.
А ты слышишь, а ты ехала с начальницей Гугла «Россия», да, в поезде? Ну, расскажи, расскажи. Она ела курицу. Она ела курицу, развернула газету и съела курицу. Расскажи мне.
Нет, я просто на задние занятия хожу, и я там
не знала. Настя ходит на занятия. На какие занятия? На какие занятия? Колись, давай говори правду.
Ну, по рисованию.
Ты рисуешь?
Ну, да.
Что ты говоришь?
Да.
Ну-ну.
Ну вот.
Ты раньше рисовала, что ты хочешь на занятия. Да. А, ты преподаешь?
Я не умею. Нет, наоборот. Нет, это что я раньше, это ерунда, а надо по-настоящему.
Давай. Значит, Настя готовится к тому, что она будет как Евгения Васильева. Правильно, молодец.
Да? Ну, да. Надо стяжать.
Ну что?
Так нет, ну...
Сидит со старушкой с одной.
Да не, ну что вы, какая старушка? Она молодая женщина. Да нет, ну просто... Она из русского офиса, но просто совершенно занимается вот рисованием тоже свободное от работы времени человек.
С тобой вместе?
Да, у нее тоже там маленькие дети, все
что такое. Рисуете?
Ну, мы детские иллюстрации пытаемся научиться рисовать.
Страшные, что ли, эти? Бабу-ягу
как
там?
Как-то страшные.
Бабу-ягу?
Нет, я вам принесу, покажу, котята сплошные, ну что.
Наоборот?
Котята, собачки, да.
Наоборот.
У кого что?
Хорошо, давайте про Казахстан. Теперь про Казахстан. Значит, погиб из Гугла и все. Про Казахстан. Нам звонила вот дама, которая представилась, она сказала, сейчас я расскажу вам про Путина, только сначала про Казахстан. Вот сейчас уже звоните, пожалуйста. Про Казахстан. Значит, расскажи нам, сделай нам краткий ввод в тему, расскажи. Значит, я тебе сделаю краткий ввод в тему. Однажды Борис Абрамович Березовский, которого теперь не грешно вспоминать, не стыдно, а уже можно, поскольку уже и сам Путин вспоминает и все, что хочешь. Значит, Березовский. Он работал замсекретаря Совета Безопасности. Замсекретаря Совета Безопасности, зам Ивана Петровича Рыбкина, который был секретарем Совета Безопасности. До этого Иван Петрович, как известно, был главой Государственной Думы какого-то созыва, но все равно не имеет значения.
Ну да.
Ну так вот, значит, и он как замсекретаря Совета Безопасности объезжал всех президентов СНГ.
Так.
Борис Абрамович.
Да.
И я ему говорю, Борь, что ты им толкаешь там? Ну, в смысле, в чем месседж? То есть, в смысл, ну, как бы, когда ты объявляешь, что вот я приехал сказать вам следующее. Вот что ты им толкаешь?
Да, интересно, да, тема.
Он говорит, я им толкаю, что в момент сложного исторического транзита главное, чтобы не менялся руководитель, чтобы руководитель был один и тот же весь период транзита.
Так.
Вот. Я говорю, Борь, я усмехнулся.
Молодец.
Я усмехнулся. Это все равно, что волкам рассказывать, что надо как можно больше баранины съедать вообще. Надо стараться как можно больше баранины и резать барашков нужно с утра до вечера и так далее. То есть да. Боря объезжал, знаете, Борис Абрамович Березовский, объезжал, замсекретарь Совета Безопасности, пожалуйста. Он объезжал все страны и всюду в доверительной беседе с президентами...
Теребя его за пуговицу.
Теребя за пуговицу, выпивая неимоверное количество чая... Он им рассказывал, что в моменты, ну, научными терминами, понимаешь, как будто он пришел с сайта N+1, он рассказывал им, что в момент транзита любая смена власти подвергает страну неимоверной опасности, поэтому менять власть никогда не надо в момент транзита. Надо сначала страну довести до приличного положения, нормального положения, когда ее уже можно оставить преемником.
Это значит, он уже сколько у нас момент транзита у нас продолжается?
Да сколько угодно.
Всю жизнь.
Да, конечно, пожизненно. Момент транзита должен продолжаться.
А ему предлагали, кстати,
это идея, Бориса Абрамовича. Идея Бориса Абрамовича. Он всюду им втюхивал. Они стыдились тогда, они говорили, глаза отводили, Борь, как они реагируют? Он говорит, в целом соглашаются.
Но там целом есть соглашаются. Что улучшить в Казахстане сейчас? Или
мне
там
кажется,
так хорошо, что все? Вот все пишут,
мне кажется,
лучше.
Что Березовского с нами нет, но идеи его торжествуют.
Конечно, живут.
Идеи его торжествуют.
Да,
что
да.
В момент транзита ни в коем случае перемены власти не может быть.
И все Кубов утверждает. А? Ну, конечно.
Конечно.
Конечно. Так там что, нечего улучшать, я так понимаю, в Казахстане?
Там круто. Мне говорили люди, которые ездили на Иссык-Куль со стороны Киргизии, по-моему, или, может быть, какой-нибудь другой страны, я уже не очень разбираюсь, там где-то это все рядом с Японией, ну вот, что туда приезжают огромные вереницы пьяных казахов на L200, на новейших Toyota Land Cruiser 200.
Так.
Огромные толпы довольных, жизнерадостных, пьяных казахов.
А на чем они делают деньги, Казахстан? Чем живет у нас?
Они живут тем, что у них земли чертова уйма.
Ну, там
посмотри,
песок?
Пожалуйста, Вики.
Казахстан,
Вики,
смотрю,
Казахстан,
да?
Вики. У них земли как Австралия целая. Да. Сейчас,
нет, это же песок.
Но ты почему ты не хочешь? Какой песок? Какой песок? Там кругом металл, алюмень, там кругом нефть,
так,
там кругом все.
Почва, нет, флора, нужно... фауна, климат,
плевать
внутренняя
на почву,
вода.
Скажи мне, какая площадь? Нефть. Площадь, мамочка, площадь.
Вот справа смотрите.
Отмотай, ну ты же отмотай, казахское царство, ханство.
Население,
давай.
Ну...
Давай, население, не надо мне население, плевать на население.
Территория 2724 квадратных километра.
2724, я тебе скажу, это не хухры-мухры.
Ну
это...
что, а мы тоже большие, ну и что?
2700, мамочка. Теперь, найди-ка мне Бразилию. Бразилию, просто Бразилия, Бразилия. Нет, ты сиди, сиди с Казахстаном.
Да я в соседней вкладочке.
В соседней вкладочке, правда. Я знаю, потому что она в тоже, эта женщина
да
способна
нет.
в той же самой кладке открыть.
Ну, как, так я же не дочитала про Казахстан.
Спокуха, спокуха. Бразилия,
площадь
Вики,
8500.
Ну,
нет, там
8500.
Много больше.
8500, а это 2700, поняла?
Да,
2700. 2700 умножить на 5400, еще, блядь, почти 3 Казахстана будет одна Бразилия.
Да,
а, это жалкий Казахстанишка. Жалкий Казахстан. Я думал, есть о чем поговорить.
Так, есть нефть, природный
да
газ,
не о чем
уран,
говорить. 2700. 2700. Это знаешь сколько? Это, я тебе скажу, это 4,5 Украины всего-навсего. Жалко, господи, разговору-то.
А теперь Украина,
что это огромное. Конечно, Украина, да. Здравствуйте.
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 С вашего позволения о Казахстане и немножко о его экономике.
Расскажите, пожалуйста.
Знаете, Россия слишком большая, чтобы ее проглотить целиком. А вот на Казахстане чикагские мальчики отрабатывали немножко другую программу.
Да.
Вот, чуть-чуть поинтересней. Сколько туда денег вложили? Вы в Астане не были, да?
Да.
Американские банки, те, которые даже у нас в России не представлены, в Астане были представлены.
Так.
Туда арабская улица, арабские банкиры замечательно приходили.
Так приходили куда? Ушли, что ли, куда-то?
А?
Ушли они теперь?
Нет, нет, отчего же, нет, замечательно.
А что?
Там все
поехали.
Хорошо. И самое забавное, какую там сделали фискальную систему?
Да.
Казахстан делали специально, чтобы оттянуть производство из России.
Так.
Вот, все наши болячки фискальной системы там так нивелированы, так это отточено, ага. что, ну... Просто вот чепчики в воздух кидаю, ей-богу.
Да. Слушайте, нет, 2 миллиона 700 тысяч, вы как Леся Рябцева вдвоем. Спокойно, 706, мы все понимаем, все мы знаем. 2 миллиона 700 тысяч, 4,5 Украины. Так, подождите, секундочку. Давайте, значит, сейчас вот мы едем с вами в Астану.
Так.
Или надо ехать в Алма-Ату? Какой город круче?
Каждый город по-своему. На самом деле, Алма-Ата старый среднеазиатский базар, Астана сделана... Представляете, сколько стоит построить столицу?
Ну,
откуда
думаю.
У них деньги? Откуда у бедного Казахстана десятки, сотни миллиардов скачанных в эту Астану?
Можно сказать, я думаю, что это крайне богатая.
До сих пор никто
я
не может это... сказать, откуда эти бабки пришли.
Я думаю, что это запредельно богатая страна. Просто вот я вам дам мое ощущение.
Это запредельно богатые люди вкладывают в эту страну. Это одно, опять же, из теории заговора, там если можно окунуться, но не суть.
Нет,
вот.
Ну, это там, послушайте, 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров, которые набиты природными ископаемыми. Это потрясающе богатая страна.
Да,
ну
согласен,
вот, ну
абсолютно
вот,
согласен.
Ну вот, подождите, хорошо, а нам с вами, нам же нужен и климат, Астана плохой климат, правда же, ветер, да? Плохо там.
Ветер, ну, честно сказать, зимы там жесткие.
Вот, нехорошо.
Жесткие зимы.
А в Алма-Ате хорошая зима, мягкая, хорошая, все на свете.
Простите, в Алма-Ате немножко не здорово с экологией.
Нехорошо.
Там у нас радиация, там у нас всякие вот это, то есть там не здорово. То есть там богатые товарищи, оттуда вот, ну, не здорово там жить.
Не здорово. Хорошо, значит, приезжаем в Астану, открываем счет в американском банке. И все такое.
Там не только американские. Там концентрация арабских банков, турецких, европейских. То есть там вот такая вот квинтэссенция, вот просто на кончиках пальцев. Что-то такое. Приезжаешь, и нифига не Средняя Азия. Вот хоть убей. Вот где-то ближе к Дубаям там, да?
Ага.
Вот это где-то так.
Потрясающая страна, товарищи. Переезжаем сюда. Настя.
Да.
У нас там, у них там нет... У них радио еще существует, или они уже шагнули вперед? Поехали туда работать. Алло, здрасте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, это опять звонит вам Лея.
Да, прошу вас.
По
ну, давайте хвалить, Казахстан, давайте. И Назарбаев, почему он должен пожизненно править? Все-таки развейте идею Бориса Абрамовича, да, мне кажется.
Ну, вы знаете, я вообще-то не про это хотела.
Ну, про все говорите.
Я помню у вас, вы говорили по поводу национального блюда Казахстана.
Да.
Так вот, чтобы вы знали, Владимир,
да.
что национальное блюдо Казахстана – это бешбармак.
Бешбармак.
Это единственное, да, это единственное
Скажите,
блюдо, которое...
Но манты ведь тоже...
Нет, нет.
Почему?
Манты и плов – это совершенно не казахское блюдо.
Можно я с изумлением скажу?
Я так и думала.
Можно я скажу с изумлением, что мой, мой хороший товарищ в университете Дулат Куанышев, который представляет крайние севера, малые джузы или младшие джузы, который представляет туда, к Кургану, к России, к Омску, ну, вот Кустанай, из Кустаная, он угощал нас мантами.
Ну, понятно, в общем-то, и клейплов, и манты, это, собственно говоря, они признают своим, так сказать, национальным блюдом, но это не есть так.
Да, скажи, хорошо, а давайте процветание. На чем основано процветание Казахстана? Мы-то здесь вот у себя в берлоге сидим, понимаете, ничего не понимаем. Ну, расскажите.
Нет, вот я по поводу процветания не знаю, потому что я лет 20 как уехала, я там родилась. Единственное, что я помню хорошо, в Казахстане степи, кругом степи.
Да. А Астану построил Мобитекс, подача Павла Павловича Бородина, говорит 727-й. Беджет Поколли. Помните Мобитекс? Назарбаев денег не жалел. Вот и получилось очень красиво, 727-й. Манта – это уйгур. Курская кухня и плов оттуда. Сам вообще все знаешь. Сам ты это знаешь и ведешь как незнайка, говорит 777-й. 777-й, спокойно, дайте мне развить беседу. Что вы хотите, чтобы я рассказал, какой я умный, что ли? Кения пишет нам, климат в Астане шикарный. Зима как зима, лето как лето. Весна все цветет и пахнет. Я родилась там, пишет нам Кения. Сергей, вы уже в Казахстане. Я вас слушаю по инету, говорит Григорьевич. Это узбекское блюдо. Все. Товарищи дорогие, дайте не спорить. Нам, я вам так скажу. Нам нравятся узбекские блюда, приготовленные казахами. И все, даже вкуснее получается. И все, не надо спорить, откуда пришло. Казахи делают узбекское блюдо, и получается лучше. Вот можно я так скажу? И все. Полно редких ископаемых, которых нет нигде больше в мире, говорит 27-й. Был там миллион раз, торгую с ними. 800-й. Ну так давайте, рассказывайте нам про Казахстан-то. В Казахстане избрали Назарбаева. Я думаю, что пожизненно еще раз 100 его изберут и так далее. Это прекрасная страна, процветающая, авторитаризм, все. Красивая столица, кошмарное богатство. Прошу вас, продолжайте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да.
Я, конечно, к казахам отношусь очень хорошо, потому что в Бирме я видела абсолютно европейского казаха. Вот как бы мужчина, который владел языками, который владел умом, который владел вообще как бы...
В
вот
Бирме?
Мог сказать там, не строить дома выше там пагоды. Вот, понимаете, вот такие, юмор такой.
Скажите, пожалуйста, а вы в Бирме, вы же про Бирму отдельно интересно занимались атомной...
Да, отдельно интересно.
Нет, а вы в Бирме занимались атомной промышленностью?
Министр обороны, он был со мной как раз в Бирме, когда там было землетрясение.
А вы в Бирме не по атомной промышленности, по министру обороны были?
Нет, я была просто как бы дежурный там референт, и вдруг этот мальчик, такой юный, красивый, абсолютно красивый мальчик, он мне говорит, что с тобой случилось? Я говорю, ты понимаешь, начинается землетрясение.
Мамочка, все.
Ой, мама дорогая.
В омской школе милиции учится одни, понимаешь, женщина, которая живет...
Закрутила сознание,
немного. Да, это, между прочим, очень неплохо.
Смешались все наши темы.
Неплохо иллюстрирует женское сознание.
Неправда, это не...
Я тебе объясню. Нет, женское сознание, оно синтетичное, понятно? У нее сразу землетрясение, Бирма, красивый казах, говорит на всех языках, ах, красивый казах, ах, я помню его мускулистую спину. Началось землетрясение. Боже, какие у него была красивая спина, бугристая, а ниже спины. А я помню, было землетрясение. Казахи хорошие, я помню этого мальчика. Понятно, о чем она рассказала?
Да.
Она сказала о себе. 7373948. Алло, здравствуйте, да? Слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Расскажите о Казахстане, прошу вас.
Работаем с этого года с Казахстана в рамках, так сказать, союзного вот этого пространства, таможенного союза.
Да.
Вот был в командировке на один день, к сожалению, в Алмате.
Да.
Вот. И скажу вам, что на самом деле, не знаю, вот про американцев, но вот китайцы там проводят огромную экспансию, куча китайских отелей, китайского бизнеса. Вот. По поводу столиц Алматы и Астана. Сейчас Астана развивается, и многие начинают уже потихонечку как бы тоже открывать филиалы в Астане и говорить, что...
Скажите, подождите, там есть какой-то национализм. Давайте мы с вами поехали.
Нет, поводу
я бы сказал,
нам больше братья, чем, вот, например, какие-то другие славянские наши.
Осторожно, мы не трогаем белорусов.
Ни в коем случае.
Подождите. Но мы с вами приехали, мы с вами вдвоем. Приехали в Астану. Говорим по-русски нормально?
Замечательно, везде говорят по-русски. Все меню, например, в ресторанах на трех языках: английский, казахский, русский.
А, русский третьим, последним.
Ну, как бы, ну, это я так как перечисляю. Ну, везде, везде. Вот вы встретите только вот русскоговорящих людей. То есть вы спокойно можете разговаривать. Спокойно.
Если вы хотите основать там фирму. Фирму я хочу. Я, значит, иду спокойно куда надо, там с этим регистрирую, либо нанимаю юриста, и все это мгновенно делается.
Честно, не знаю, я не сталкивался.
А вы от имени русской фирмы работаете? То есть вы там юрлицо не образовывали?
Нет, нет. Нас просто, как, ну, как бы вам сказать, я работаю в немецкой компании, и, соответственно, мы в рамках работы, как бы, России, как бы, ну,
да,
у нас нет суперграниц, автомобильный бизнес,
да,
то мы столкнулись с тем, что, как бы, все казахи и белорусы, да, стали ездить в Россию покупать машины.
Ну,
и
да, да, как... это момент, когда ноябрь-декабрь, да, было дело.
Да, 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 да. И штаб-квартира нам сказал, знаете, как, забирайте вот эти два региона, работайте с ними, как, ага, как бы, к регионам России, и, соответственно,
да,
одинаковый прайс-лист вам, в общем, логистика,
все
русскоязычная, все поддержка.
Понятно. Все понятно, спасибо. А, Сергей, доброе утро, из Сыкуль, находится в Киргизии, а не в Казахстане, мне говорит 81-й. Я про это вам и сказал, что мои друзья в Киргизии рассказывали, как на Иссык-Куль приезжают огромные вереницы ленд-крузеров 200-х с богатыми и не трезвыми казахами, которые там проводят досуг, на викенд приезжают. Это говорит об изобилии этой земли и о богатстве этой земли, потому что люди на новейших L200 приезжают и хорошо тратят деньги. Казахи удивительно чисто разговаривают на чистейшем русском языке, говорит Михаил 777. Не совсем, Михаил, они все-таки характерны гортанным «а». Чрезмерным гортанным «а» казахи выговаривают «а» вместо редуцированного. Например, вы говорите «молоко», проглатывая гласные, а они говорят «молоко», вот так, сильно ударяя в «а». И это, поэтому казахи очень заметны. И, кстати говоря, люди из Омска тоже так говорят, ударяя в «а», как если бы они стали казахами. 39.30, новости.
Подъем.
Донорство очень интересно. Настя, я хотел спросить об этом. То есть теперь я понимаю по новым предположениям нового закона, который может появиться в проекте закона о донорстве, мы все доноры.
Да, а по умолчанию?
По умолчанию.
Только родители детей согласие должны
справедливо
давать.
Ли это?
Ну, наверное, да. Я готова всегда была, но вот я знаю, что это не все разделяют, но с точки зрения...
Вы хотели, смотрите, новый, есть проект закона, в котором вы все доноры органов. Понимаете, да? Потому что если нам нафиг уже не нужны, например, какие-то органы, то зачем вам кормить земляных червей? Понимаете?
Что-то может еще и пожить.
Может быть, что-то поживет, ваша какая-то плоть, поживет кусочек мясца вашего. То есть и вы это приветствуете. Вы все должны быть по умолчанию донорами. Все люди в России должны быть по умолчанию донорами. Если только нет специального запрета и так далее, и так далее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы выступаете за то, чтобы все люди в России по умолчанию были донорами. Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот такая вот фигня. Значит, да, по умолчанию 58% у меня сейчас. Но поверьте, это соотношение еще изменится, потому что это первые десятки голосов, и здесь еще будет сильно меняться. Люди все по умолчанию должны быть донорами. Позвоните, пожалуйста, те, кто нуждается в донорской помощи. Те, кто нуждается в донорской помощи. Вы нуждаетесь в донорской помощи, и вы звоните 737-39, или ваши родственники нуждаются в донорской помощи, и вы звоните 737-39-48. Вам нужна донорская почка, вам нужно донорское сердце, вам нужен донорский мозг, не знаю, что вам.
Печень
можно свою развить.
Кусочек спинного мозга тоже очень долго приходится искать, ждать.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, я прошу прощения, да. Мне, к счастью, никому не нужен донорский орган, я просто медицинский работник, да. И я хотел бы сказать, что мне очень нравится то, как поставлен вопрос в Испании, там, по-моему, в Испании, у них, если... смерть в результате ДТП или какой-то, ну, такая не криминальная, но явно такая смерть.
Да, да.
Там органы изымаются без вообще разгонить.
Да. Таким образом, в России, если бы было как в Испании, все мотоциклисты априори стали бы разъезжающими
но
донорами.
Мотоциклист очень может быть нездоровым человеком, но так тоже нельзя.
Нет, мотоциклисты на диво здоровые люди. Да. Вам нужен донорский орган. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, по какой орган вам нужен?
Да, по поводу донорства. Мы являемся все донорами по умолчанию.
Нет, подождите, стоп. А вам какой нужен донорский орган? У вас есть такое нужда в пересадке органа или нет?
И все, органы тоже.
Что? Хорошо, видишь, как человек пока поговорил. Нет. Он сам поговорил, а я сам поговорил. Пока нет. И он сам поговорил, а я сам поговорил. Круто же. Два разговора состоялись. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, это Геннадий. Я отправлял донора в Германию, то есть родственники родственников. Но там проблема была только то, что пересечь границу, нужно собрать документов, кучу, это в Германии, надо кучу документов через Россию.
Да.
И я считаю, что донорские органы, конечно, нужны, но как будет
поясните,
у нас закон
поясните,
это
пожалуйста,
делать?
Вот это вот, то, что вы сказали, то, что вы сказали в проброс, объясните нам, пожалуйста, чуть подробнее. Чуть подробнее расскажите, что значит собрать документы для Германии, что это значит? Что значит собрать документы для Германии, что это значит, какие?
Документы родственники, это справки на совместимость, справки то, что... Ну, там куча-куча документов, и еще по приезду в Германию ты еще должен сдать еще кучу документов для подтверждения, во-первых, родственности, а во-вторых, там это, ну, совместимости.
Хорошо, а человек не может просто приехать в Германию как турист, и там вдруг...
Нет, не может. Ты, вот студент был, студент должен был получить справку, то, что отработал практику. Вообще чистым-чистым приехать в Германию только после окончания всей процедуры.
Да.
Вот ты можешь улететь в Германию.
Надо же, как вот. Интересно. А необычно, какая необычно. Донорская. А вы за...
Нет, ну вот это просто вопрос.
Хорошо, слушайте, я останавливаю это голосование. 37% готовы донорство по умолчанию. Секундочку, донорство я себе выпишу. Донорство по умолчанию. 37, да? 37% да, 63% нет.
Ну вот замдиректора Федерального центра детской гематологии говорит, наша страна для презумпции согласия еще не созрела. Вот у нас голосование подтверждает.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Расскажите.
Мне вот требуется орган.
Давайте. Да, понятно. Это интересный орган. Ага.
Китай в 2005 году, кстати, сделали, знаете, да, пересадку.
А?
Да, в 2005 году делали.
Делали пересадку. Да, кстати говоря, вы можете сшить из трубочки из кожи такой специальной. Можете трубочку из кожи такую пришить, как делают трансвеститы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Николай, Москва беспокоит.
Да, здрасте.
Мне кажется, я бы уже стал зарабатывать на этом деле.
Ну как?
Делать автокатастрофы с людьми, которые
подходят. Вот люди
подходят.
Этого боятся, да, это основной страх. Те, которые 67%
вот
не хотят.
Вот в чем проблема-то.
Они боятся,
а как вы узнаете? У вас же нет базы. Как вы узнаете, что именно конкретно эти люди
базы
подходят?
Базы лежат все. Вон МВД пошел и купил на диске.
Нет, подождите. Вы выезжаете, например, на Новую Ригу. Выехали. Вот мы с вами. Нам нужен орган. Значит, как мы узнаем, в какой машине едет нужный орган?
Ну, так занимается фирма, знает людей, которые подходят. Занимаются этими людьми. Сколько стоит орган? Почему на этом не делать бизнес? Какие деньги хорошие?
Я вам хочу сказать, что орган стоит меньше, чем машина. Ну, серьезно. Ну, подожди, я слышал, может, я вру что-то, но когда молдаване продавали свои почки в Стамбуле, как будто бы им платили по 30 тысяч за почку. По 30 тысяч за почку. Долларов.
Многовато,
долларов, долларов. Это полмашины, господи.
Она еще может не прижиться.
30 тысяч, это 1,5 миллиона, полмашины. Ну, что? Ну, хорошо, машина.
Ну, хорошо. Тогда надо носить бирки, на которых будет набита там наша совместимость, чтобы нам не делали анализы, а сразу нас потрошили на кусочки.
Это уже вопрос сознательности. Я знал одного наркомана и гомосексуалиста из мадридского кардебалета, национальной оперы Сарсуэла. Он там танцевал в кардебалете. И он носил действительно карточку совместимости, но он был сознательный человек.
Ну, сознательный.
Сознательный. Я очень хорошо. Я с ним познакомился. Он приехал к нам в этот самый, в Астурьяс, в Едо. И в Едо, когда мы потом поехали в Хихон, он там приблудился к нам, гомосексуалист и кокаинист из кардебалета национальной оперы Сарсуэла. И я с ним, он рассказывал мне, что он вот донор и все на свете, что если что, то его органы заберут, пробитые насквозь. Сидра мы там много пили, я помню, и он еще все время нюхал кокаин. И это, эти органы...
А кокаин что забивает?
Мне кажется, ничего не забивает кокаин, кроме этого самого мыслительного аппарата, больше ничего. Ну а что? Это то же самое, что кофе, или если я, может, ничего-то не понимаю. 7373-948, но я, правда, не пробовал. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Олег.
Здрасте. Да, здрасте, Олег.
Постараюсь в двух словах описать ситуацию, потому что люди как дилетанты представляют. Вот идет человек, подошел, вытащил почку, побежал, ставил другому. Это очень сложный процесс, потому что вот у меня жена стоит на очередь на трансплантацию, и мы как бы окунулись в эту процедуру.
Да.
И я постараюсь ответить. Я, к сожалению, вот знаю то, что существуют определенные показания, по которым, скажем, с 1000 доноров, может быть, только один подойдет.
Да.
И при том, что даже это подойдет, это должна быть система, работающая по доставке и сохранению этого органа.
Да.
Для возможной дальнейшей трансплантации. Я знаю, как это работает за границей, я там жил. То есть там при получении прав ты отмечаешь своей галочкой свое согласие или несогласие, и автоматически тогда получается при какой-то ситуации, когда возникает, то тебя могут рассматривать.
Скажите, пожалуйста, а можно вопрос дурацкий? Конечно. А вы здесь, когда стоите в очереди, вам же бесплатно орган достанут?
Да. Значит, на сегодняшний день две структуры, кто занимается этим вопросом, это институт Красовского и специальный институт трансплантологии имени Шумакова.
Понятно. Почему? Потому что они как раз и доставляют этих вот...
Да, почти, очень почти. Маленькое количество проводится. Именно по технически это уже возможно делать. Врачи имеют огромную хорошую квалификацию, но вот из-за неправильной информации о донорстве и законодательства нет достаточного количества, люди не дожидаются.
Я, простите, такой вопрос. Ну, я понимаю, что вопрос мой не деликатен. Нет. И тем не менее я его задам. Почему вы не поедете в Турцию или на Ближний Восток, или на Дальний Восток куда-нибудь, в какую-нибудь страну изысканную, где вам достанут нужный орган за сравнительно скромные деньги?
Да, знаете, мы не рассматривали, мы ездили в Израиль, и нам объяснили, что в нормальной стране вот нельзя вот так вот прийти и сказать, вот я хочу купить или продайте мне. Это только можно делать, когда родственник там почку человек отдает, а когда какие-то такие органы живут, допустим, у нас стоит комплекс, легкие и сердце.
Это сложнее.
Да. В этой ситуации, то есть вы не можете просто приехать в страну, хотя готов купить и заплатить, сколько стоит.
Да.
Он вообще запрещает для иностранцев донор.
Мне кажется, в Бангладеш можно весело и смело на главной улице города свистнуть, и они тут же протянут свои органы, эти люди.
Ну, что, возможно, мы как бы не знаем.
Не пробовали,
может,
да?
Не рассматривали этот вариант.
Спасибо. Мне кажется, что есть страны, в которых органы можно дешево купить.
Ну, видите, это не, не вдохновляет,
скромно
это не так все
сдавая,
просто.
Скромно сдавая
обложку в Москве. Ну, купите, а что вы с человеком? Вы вот
какая
нашли.
Какая разница, я не понимаю.
Во-первых, его надо подобрать, во-вторых, его надо привезти.
Не ты подбираешь, медицинский центр подбирает, мамочка.
Они это не медицинский делают, почему-то. Это, видите, проблема почему-то.
Господи.
Раз проблема, значит, есть какие-то препятствия.
А почему ты думаешь, на Украине тогда? Почему ты думаешь, на Украине? Ну, это, правда, сейчас подозрение, внимание. Значит, была такая фигня, как стояли... Меня навели на этот пункт недалеко от Изюма, между Харьковом и Изюмом. Значит, как же этот аэродром? Аэродром закрыли.
Так.
Значит, выставили охрану из поляков, которые работают на вот эти вот Greywater, Blackwater, частные американские компании. Значит, но сами ребята были поляки.
Да.
Значит, они охраняли. Почему знают местные? Потому что местные знают, доложили, что они приходили как-то в магаз, хотя у них полное снабжение, все. Но они приходили в магаз, может, что-то хотели изысканного там, писало, не знаю что. В общем, они приходили в магаз, говорили на польском.
Так.
Понятно?
Да.
Вот. И, значит, тетки отвечали, ра-ра-ра, и тут же слух сказали, это поляки там охраняют. Значит, туда вереницей шли скорые помощи. Вереницей шли скорые помощи. В день по 15, когда бои шли, скорых помощи, на этот аэродром. И оттуда уходили самолеты.
Да.
Вот, значит, есть подозрение, внимание, еще раз, у меня нет доказательств, есть подозрение, что там украинских военных, ну и нацгвардейцев, значит, ну, кто тяжело ранен, тяжелые, разбирали, и там же рядом потом, как, через какое-то время, через пару недель, подогнали компактный перевозной, ну, машина на колесах, крематорий, есть такое, у военных есть такое.
Ну, кто-то выжил, кто-то нет, а почему вы не думаете, что их на лечение
отправляли в Киев? Нет, я не знаю, еще раз тебе повторяю, подвезли крематорий потом перевозной, ну, подъехал на колесах. В принципе, когда тебе урну с прахом выдают, там непонятно, что у тебя вырезали, не вырезали, понятно. Они могли тяжелых туда завозить, тяжелых украинцев. Значит, разбирать на органы, в принципе. Такая фигня была в разных странах, Настя.
Ну, хорошо, пожалуйста. Хорошо.
Ну, расскажите мне, пожалуйста, ну, почему Настя морщит нос все время свой либеральный? Нос.
Да это что? Какое имеет отношение?
Ну, я тебе отвечаю, так это не первая страна, в которой это было. Не первая страна. Это было в ряде стран. Сразу образуется вот это вот органское, органский аэродром, охваченный...
Видите, человек,
алло, здрасте, да, найти. Здрасте.
Алло, Сергей, на все
добро. Скажите, она морщит свой нос длинный. Почему так это? Есть же эта фигня.
Сергей, я не трансплантолог, но есть некие моменты, которые заставляют усомниться вот в такой идеальной системе, да, которую вы сейчас описываете. Дело в том, во-первых, что донорские органы живут достаточно ограниченное, так сказать, количество.
Поэтому аэродром они забрали себе. Поэтому аэродром.
Во-вторых, сам донор должен быть все-таки обследован достаточно, да?
Да.
И нет никаких условий, нет никаких гарантий того, что это происходит качественно. В общем-то, рынок черного донорства, конечно, существует.
Существует. Все, вот это хорошо, слава богу. Настя, тебе щелбан с меня. Не будешь?
Но тем не менее, да, алло.
Да, прошу вас, да.
Да, я бы хотел отметить, что, в принципе, закон, хотя он все-таки не до конца совершенен, он, в общем-то, это движение в правильном направлении, конечно, нам нужно развивать, во-первых, популяризацию донорства пожизненного, да, то есть согласие на донорство, нужно вводить механизмы, которые бы делали юридически правильными эти аспекты, и, конечно, это нужно делать, потому что мы колоссально отстали в этой области лет на 20.
Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, Кирилл, секунду. А следующий шаг – регенерация органов, когда вы, конкретно вы, Кирилл, будете знать, что по такому-то адресу в лаборатории уже выращено полторы ваши печени. Там одна выращена, вторая на подходе, на всякий случай. Значит, выращены ваши почки, по крайней мере, одна-две, да? Выращено ваше сердце, регенерация органов. Вот когда это будет?
Вы знаете, на самом деле, по-моему, в 2012 году была дана Нобелевская премия по медицине за плюрипотентные стволовые клетки. Это клетки, которые получаются из кожи, и из которых, в принципе, возможно выращивание органов, пока это находится в состоянии исследований.
Через сколько лет?
На протяжении ближайших нескольких, наверное, десятков, может быть, лет 20, 30, 50, она, в общем, достаточно...
50. Когда Настиной Кате будет 57, она сможет регенерировать почки, правильно?
Возможно. Это, по крайней мере, будет хорошим
поступком. Условно говоря, или наши дети, маленькие дети, либо это будут дети наших детей, внуки, которые уже будут регенерировать. То есть мы, Настя, ты поняла, ты будешь последняя, кто умрет. Последняя. После тебя уже никто не будет умирать. Все.
Нет, на самом деле это не отменяет процесс старения, но дело в том, что замена действительно органов и тканей будет возможной.
Можно уточнить, старение кожи.
А мозг тоже стареет.
Старение кожи, я умоляю. Почему? Мозг стареет у тех, кто не читает на ночь нормальных книг. Понимаешь, что в чем дело? Мозг стареет у тех, кто не решает математических задач. Мозг стареет у тех, я видел людей, у которых он еще и не развивался даже никогда. Вот. Ему же даже стареть не надо было, он сразу был кретинистический. Изначально, понятно? И все. Мозг стареет.
Стареющий, не значит.
Лев Николаевич Толстой начал изучать после 70 какой язык?
Какой?
Украинский. И я начну после 70 изучать украинский. С целью развития мозга. Он все другие языки уже выучил. Говорит, господи, начну-ка я украинский. Смех ради. Начал изучать украинский. Понятно?
Да.
И мозг у него не старел. Он бил жену до последнего.
Софья Андреевна-то?
Надавал ее. Он ее третировал. Он ее тиранил. Он ее страшно изводил. Сменный деспот.
Да.
И так далее. Знаем. Ладно, знаем, главное. Знаем, сказала она с лукавцей.
А я читала недавно.
А, ты читала? Да. В общем дело. Алло, здравствуйте. Я думал. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это говорит Москва.
Да-да, Карла Дель Понте опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где описала торговлю органами в Косове. Печень была регенерирована в 2011 году из маленького кусочка. Это пишет Влад. Но в Косове, например, торговали органами, правильно?
Алло, Сергей.
Да.
Добрый день, Николай, город Надым.
Здравствуйте.
Жене сделали пересадку, донорская почка.
Да.
В 2002 году, вот сейчас слушал, выступал у вас парень. Там доноров не обследуют.
Вот. Нет.
Кому нужна пересадка, они пишут расписку, что согласны, с любым заболеванием, будем говорить.
Да, то есть если нет возможности досконально исследовать, вы просто подписываете,
а ее нет.
Да, а ее нет.
Да.
И все. И понеслась. Скажите, но вы допускаете, что на войне в Косово, вот Карла Дель Понте написала книгу о черном рынке органов у раненых. Вы допускаете, что это было и на Украине, потому что у меня были наколки? Ну, конечно. Целиком. Ну, конечно. С чего вдруг? По 15 скорых помощи в день, и садятся самолеты, и уходят самолеты. Пожалуйста. И там же крематорий. Тотчас человека не долечить. Типа, ну, не долечили, что? Раз, сожгли урну. Назад в Тернополь пошла урна. Все хорошо. Мама, не, мама, вот тебе урна. А что там не хватает почек? Ну, кого парит? Почки улетели в Германию. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По донорству...
Да, 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 где? 7373948.
Не так просто 7, 3, взять 7, 3, в Германию, да, отправить почку.
Не так просто, поэтому наверное отправляться не так просто именно. Отправиться сначала в Болгарию, а немец туда приезжает. Понятно? Алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Сергей.
Да, здрасте.
Дмитрий, Москва. Да. По поводу вот органов, вы говорите, вот в разных других странах. Вот,
да.
Был в 2009 году, значит, Нобелевскую премию получили правозащитники канадские по вырезанию почек и органов и в Китае.
Да.
Вот, там очень, там, ну, представители ЦИГУН, там же у них там все это запрещено, нет, вот ничего, у них ничего. Очень...
Нет, вы имеете в виду вот запрещенную вот эту организацию.
Да.
Я не буду даже упоминать ее название, потому что от нее приходят время от времени агитки какие-то и распространяются здесь. И в редакцию присылают они. Да, прошу вас.
Угу. Да, и вот, собственно говоря, вот этот момент...
Понятно, спасибо. Этот момент заставляет нас вспомнить этот момент. Но как этот момент называется, мы не будем говорить, потому что это секта.
Вы прям заинтересовали до невозможности.
Господи, ну это секта, которую я тебе скажу на новостях. Которую преследуют в Китае, которые занимаются запрещенным... Запрещенный ЦИГУН. Они противостоят коммунистической партии с точки зрения... Они как желтые повязки.
Но они традиционалисты типа... Такие, да, я не понимаю, какие-то. Да,
ну все, Настя, не путай, не путай. Все, теперь, хорошо. Когда тебе стало интересно, теперь я тебе ничего не расскажу.
Хорошо.
Подъем. В движении.
4 балла, стало полегче. Наш эссе-энтузиаст, большая пробка, Волгоградка, текстили, все стоит. Значит, сейчас, секундочку, скорость 3 км в час в текстильщиках и на Нижегородке скорость 7 км в час. Киевка не едет в город, и скорость на ней достигает 5 км в час. Кстати говоря, перед Киевкой внутренний МКАД и внешний МКАД, и даже Киевка на выезд, все стоит. Киевка на выезд достигает 7 км в час. Кошмарное местечко это ваша Киевка. Вот так. Пожалуйста, все гордились, там недвижимость росла в цене. С чего бы это? Так, и на севере должен сказать, что Королев плохой, никудышний и Мытищи, 5 км в час. 7373948, я хочу поговорить с вами о движении. 7373948, в движении. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слушаю.
Алло, доброе утро, Сергей Вячеслав.
Да.
Щелковское шоссе, практически движение умерло в сторону Москвы от реки Пехорка и до МКАД практически.
Спасибо.
Также...
Спасибо. Звенигородское шоссе до третьего транспортного стоит, но там рукотворный кризис, насколько я понимаю, на Звенигородке моют отбойники. Мытье отбойников, маниакальное мытье отбойников в часы пик превращает, возводит в степень кретинизм, обычный кретинизм нашего движения, мытье отбойников возводит какой-то куб. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Слава Долгопрудный. Ну, по-моему, докатались мы, пробки начались. Значит, Ленинградка еле-еле в центр, и Долгопрудный полгорода.
Здесь как много мотоциклистов, всюду, доноры органов едут.
Но они не мешают.
Не мешаю. Я, кстати говоря, когда-то давно думал, что вот там задел и прочее. На самом деле, чуть-чуть делаешь им между самым левым и другим рядом, чуть-чуть делаешь пошире, ребята пролетают, и все спокойно.
Всегда наблюдаю, да. Всем советую.
Да, я тоже так делаю. Нафиг спорить, ребят, отдайте им дорогу, успокойтесь.
А случайно кто-нибудь не заметит?
Ой, еще? При перестроении можно не заметить. При перестроении. Да. Потому что ты смотришь, что образовалось место, потом ты смотришь вперед, чтобы бампер не поцеловать предыдущий, потом ты принимаешь влево, за это время мотоциклист уже появился. И ты его рубишь, да. Ну, значит, надо два раза посмотреть, ничего страшного. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем!
Сережа, все день, время, рожа.
10:09, понедельник, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте,
Анастасия. Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, кто Путину угрожал, что не быть ему здесь президентом? А это надо у Путина спросить. Он однажды напишет, я думаю. Мне кажется, Путин сейчас в фильме сказал об этом. А затем когда-нибудь, когда он, ну, допустим, будет посвободнее, ну, будет же такое время или нет?
Нет.
Будет посвободнее. Конечно. Он будет посвободнее, и он напишет.
Ну,
он напишет. Потому что мемуары же какие-то будут в конце там совсем уже. Опять придет Колесников, придет Наташка Геворкян. И это еще третья, как же
самим уже будет лет по 70.
Третья из МК, из Московского комсомольца. Как я, господи. Тимакова. Они же втроем писали, насколько я припоминаю. А?
А, ну да.
Ну вот, что ну да? Ну да. Ну да, вот так как говоришь, как-то механистически. Можно посмотреть, сейчас у меня есть Геворкян или этот самый Геворкян. Можно я посмотрю просто быстренько? Гевор нет у меня. Вор. Наташа. Я не знаю, конечно, фиг там она будет по московским номерам. Ну, а у меня московский, это же абсурд полный. Ну, давайте попробуем все равно. Это абсурд полный. Она сидит себе посидеть в Париже, в этом самом, вот Нижний, в этом самом своем Париже она сидит. Мы просто попробуем на московский ее мобильник позвонить. С понтом дела мы не знаем, что она в Париже. И все. Ладно, сейчас. Спросим ее. А... Ничего, да?
Перезвоните позже.
Да не, все, не надо даже пытаться. Не надо пытаться. Значит, я думаю, что Путин напишет. 51-14, только что было 50-99. Только что я видел 50-98. Сейчас 51-14, рубль к доллару. Рубль очень сильный, в это никто не хочет верить. Его хотят угробить. Вы знаете, что рубль стремится вверх, но ему не позволяет правительство. В частности, член правительства господин Силуанов, министр финансов. Он ему не позволяет. Вот. И говорит, что это слишком дорогой рубль. Рубль, что он не подходит, не годится. Так, значит, теперь у нас доллар-евро, если мгновение дадите. Значит, доллар-евро на 1.0854. Угу. Это тот диапазон, в котором мы не испытываем чувство тревоги. Я сказал, это 1.05 до 1.09. Не испытываем чувство тревоги. Не испытываем. Считаем на рабочий диапазон. Ниже 1.05 сделаем огромный большой вопросительный знак бровями, а ниже 1.09 идем раскупоривать шампанское, потому что я жду доллар послабее. Мне хотелось бы, чтобы он был слабее. И это, кстати, приведет к хорошей нефти. Нефть, которую тут все проклинали, 65.28, на самом деле нефть растет, и нефть растет сейчас 65.16, вот в эту секунду. Она отрастает от предыдущего падения на 62. Значит, поэтому все в порядке и с нефтью, и рубль будет стремиться вверх, а, соответственно, правительство Российской Федерации будет пытаться рубль угробить. А почему, как вы думаете? Потому что это национальная валюта России, и правительство Российской Федерации хочет угробить национальную валюту Российской Федерации, и это не вызывает ни у кого никаких сомнений, что так и надо. Понимаешь?
Ну.
Че да. Я тебе скажу фразу.
Да.
Член правительства Российской Федерации, господин Силуанов, да. Министр финансов, в ранге министра финансов, а следовательно, главный по монетарным властям правительства,
да.
В правительстве, хочет угробить рубль. Он говорит, что рубль слишком сильный, он заявил об этом в пятницу. Слишком сильный рубль.
Да.
Значит, правительство Российской Федерации борется с национальной валютой Российской Федерации, понятно?
Да.
Она пытается вырасти, валюта хочет вырасти, но правительство стоит стеной, не разрешает расти.
Ну, понятно, почему? Потому что мы пострадаем очень сильно от этого? Экспортеры пострадают?
Да, люди, можно я расскажу, как мы пострадаем? Люди поедут в нормальный отпуск. Те, кто отложил в долларах, спокойно, те, кто отложил доллары на покупку квартиры, купят квартиру получше, значит, они с детишками сейчас ютятся с тещей, а потом они смогут купить квартиру, каждому ребеночку по спальне смогут купить. Конечно, Силуанов должен обосрать эту перспективу. Естественно, Силуанов не должен допустить этого.
Но цены...
Конечно, они же купят квартирку. Ага,
выручка,
сейчас разогнались. Да,
выручка долларовая компании иностранных, которые у нас здесь торгуют, потом переводят все в доллары, она
они
падает.
Они, может, дачу купят под Малоярославцем, эти люди. Они купят, они накопят в долларах маленечко. Потом смотришь, у них раньше было там, допустим, у них, опаньки, 100 тысяч подкопилось. Они такие пошли, у них, глядишь, там есть денежки. Пожалуйста.
Так при чем тут сбережение?
При том тут где сбережение? Все нормально. Силуанов против нас. Силуанов против нас. Не надо ускальзывать. Не надо, ты как сом под корягу пытаешься уйти. Силуанов против людей, понятно? И правительство. Силуанов, его же никто не одернул. С пятницы ты слышала, что Силуанова по щекам надавали? Вызвали в правительство, надавали по щекам. Ты это слышала хоть раз?
Я так поняла.
Нет.
Того,
раз
что
нет, значит, что его поощряют.
Что
и все.
Если рубль станет опять 34, допустим...
34 не станет, 36 пусть будет, 40 пусть будет, 45 40. Пусть будет, 45 пусть будет. 45 он мог бы стать, если бы Силуанов не мешал бы.
Да, если так произойдет, то
был.
Цены еще вырастут. Я
какие
так
цены?
Поняла.
Какие
вот,
цены?
Может быть, нам дяди экономисты объяснят.
Какие цены? Просто я тебе объясню. Какие цены?
Цены?
Ну, что
товаров,
на что?
Которые
почему?
Импортируются.
Импорт дешевле становится, поэтому цены вырастут, по-твоему, да?
У них выручка
импорт
падает,
дешевле.
Они могут цены еще раз повысить.
Импорт дешевле становится. Импорт дешевле.
Понятно, да.
На встарь закупленные товары. Когда-то давно закупленные товары. Конечно, цены должны падать, и они должны принять эти свои потери. Понятно? Успокоиться, наконец. А на вновь закупленные товары будут дешевле цены. Понятно? Все, Настя, кончай меня путать. Хорошо. Я хотел сказать, что можно нанять «Мстителя». Есть софт китайский софт прекрасный, который можно скачать как приложение и нанимать, то есть, ну, как Uber или как Яндекс.Такси и так далее, и так далее. Есть приложение «Didi Daren». «Didi Daren», которое переводится как «Didi бьет людей» для владельца андроида. Пользователь приложения нажимает на кнопку «Нужна помощь», указывает урон, которую необходимо нанести обидчику, и цену, которую они готовы за это заплатить. Наемники, среди которых тренеры, солдаты и гангстеры, начинают работать от суммы в $30. $30 достаточно. 30. Внимание, понятно, что это значит? 1500.
Да.
1500. И все. Местная китайская газета привела текст приложения. Репортер предложил 32 цента за потенциальное избиение. В ответ он получил номер телефона гангстера. Когда корреспондент ему позвонил, человек объяснил, что он просит от 32 до $80 за избиение другого человека. До 80. Человек, представившийся как Лей, пообещал, что он теперь может отправить жертву в больницу и попросил прислать фото потенциальной жертвы, а также назвать время и место нападения. То есть ты должна разработать...
Слушай, ну полиция же должна сидеть и принимать все эти сообщения, правильно я понимаю?
Не знаю, нет, не знаю.
Напрямую.
Не знаю. 40 тысяч скачиваний. Didi Daren скачан 40 тысяч раз. Значит, и все.
Представляете, какое раздолье для школьников, например, которые начнут... заказывать прямо в пределах школы друг друга.
Компания
далее.
Уже удалила приложение из магазина. Все, это приложение пропало. Но оно сколько-то просуществовало. Оно сколько-то просуществовало. Вот это, вот вам стартап интернетовский прекрасный.
Да.
Прекрасный.
А вы знаете принцип вообще, по которому работают стартаперы? Вы берете любую вещь из быта, которой вы пользуетесь, или услугу, и превращаете ее в приложение. Например, у вас нет рации радионяни, допустим. Ребенок там спит днем, вы хотите слышать, когда гуляете с другим, проснулся он или нет, или там на балконе не слышите. Вы есть радионяня, вам не хочется покупать. Вы пишете приложение, качаете его приложение за 25 центов, кладете там iPad, здесь телефон, все, у вас радионяня в руках. Но это вот такой пример из быта, самый последний, который я видела. Вот, и любую услугу можно превратить в приложение. И за этим именно будущее. Помните, мы говорили
набросай с Кричевским? Набросай Кричевский умный,
да. Мы сами давайте все вместе придумаем, ну что еще можно, чего нам не хватает, чем мы пользуемся, но в виде приложения этого еще нет. Ну вот спортивные тренеры всякие, которые там считают ваши калории и так далее, это все уже есть, уже придумано. Весы практически, да, в телефоне встроенные, ага. Там, которые воду вашу считают. Но надо придумать, в этом проблема самая большая. Самая очевидная вещь, Ее пока еще нет.
Ладно, Настя, навеселили людей. Да, знаешь, еще в качестве веселья, чтобы разменять веселую тему, расскажи мне, пожалуйста, про актрису из American Family, из американской семейки.
А, ну да.
Это самая колумбийка, которая играет в американской семейке. Она Софья Вергара, ее истинное имя. Вот, колумбийка, которая в американской семейке, знаете. Значит, вот она что там сидит с клетками? Суется, быстро рассказывай, быстро.
Да, она была с мужем, хотели они через...
Не с мужем, а с другом.
Другом, ну, в общем, ЭКО они хотели делать.
Да.
Вот, но у них не получилось. А потом с тех пор, с 13-го года, они уже успели расстаться, у нее уже новый. Мужчина этот, который остался один, там ему сколько-то лет, он говорит, ну, все равно... Черт подери, я хочу детей.
С твоей яйцеклеткой. Готовые... Вот, он кадрится к ее яйцеклетке. Она
нет,
против.
Она уже яйцеклетка-то уже оплодотворенная.
Ей оплодотворили яйцеклетку. Короче, бабе да. Колумбийки из American Family, знаете. Ей оплодотворили яйцеклетку. Потом этого человека, который у них получился, микроскопический, размером с две клетки, этого человека эмбрион. Заморозили. Этот да. человек эмбрион.
Их
да.
несколько.
Этот человек эмбрион. Он заморожен нафиг.
Несколько, да.
И этот парень ее бывший говорит, ну так отдай, он же наполовину мой.
Он в клинику обращается, а в клинике говорят, только согласие обеих сторон. А та говорит, не дам. А он говорит, ты что, хочешь им смерти? А она говорит, нет, я смерти не хочу, ну, я хочу, все, чтобы они были зарегистрированы.
Это же моральный аспект. Ну согласна, что желтая?
Это моральный аспект, серьезный.
Моральный аспект, интересно. Где там моральный аспект?
Это морально-этический аспект, потому что это вот...
Да что ты говоришь, скоро через 20 лет себя будут отвладарять перхоть какую-нибудь. Перхоть нет. Так стряхнулся с пиджака, далеко. Так стряхнул перхоть, пожалуйста. Кто-то поймал ее, пошел, сделал из нее половую клетку, оплодотворил и все дело с концом.
Нет, так не получится.
Шито-крыто. Все получится. Причем объясню тебе, мать, что вы, бабенки, будете нуждаться в нас постоянно и всегда. Вот это общество, в котором...
Да, attention. А кто будет деньги зарабатывать, правильно?
Внимание, внимание, дорогая. Значит, из перхоти делать детей можно будет. Но только из мужской перхоти можно делать и мальчиков, и девочек, потому что у нас есть Y. А из вашей перхоти можно делать только девочек, потому что у вас только Х. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит,
и останемся
человечества,
мы без мальчиков. Как
вот
хорошо.
Том-то и дело. А мы можем девочек делать спокойно, у нас Х тоже есть. Врубилось?
Вам его надо на 2 умножить, чтобы получилась девочка. А это получится
у нас
мутация.
Есть Х. Мы возьмем Х от одного.
Двойной Х не получится.
Получится, берем Х у другого мальчика. А, тогда гомосексуальная пара и Милонов.
Да, одна сплошная.
Берем у Милонова. Тогда
нет.
У Милонов будет такой.
Мы с Милоном за традициональные эти, национальные...
Отношения.
Да, отношения.
Я хочу говорить про репетицию парада. Репетиция парада. Чего?
Да ну, люди шутят. Может, меня кто-нибудь усыновит, мне 45. Можно сразу с готовой внучкой.
Москвичи смогут увидеть военную технику на улицах столицы до парада 9 мая в рамках подготовки, значит, 29 и 4.
А где пройдет она?
Всюду пройдет, всюду пройдет. 29 апреля и 4 мая состоятся 2 тренировки с участием пеших парадных расчетов и механизированной колонны. Купи квартиру на Тверской, будешь все видеть.
Ой, спасибо вам большое за совет.
Что плохого? Что плохого? Что плохого я сейчас сказал?
Что да там одна сплошная гарь, нет магазинов, никаких крупных,
во
гулять с детьми
есть.
Негде. Ну, во дворах маленькие.
Во
эти.
Дворах есть.
Ну, там выбор маленький. Ну, и гулять с детьми там негде, и главное дышать. Вы когда-нибудь лицо свое таким вот спонжиком чистили? Я подозреваю, что нет, поэтому вы не знаете просто, что такое жить в городе и что такое жить где-нибудь там не в городе.
Ну, расскажи, расскажи.
Ну, вот просто вы берете эксперимент, ватный этот... В конце дня мужчины тоже попробуйте. Мужчины. Женщины это делают, они знают. Они косметику обычно... Ну, вы можете без косметики попробовать стереть. Вы видите, что он черный. Вот вы на гримировку ходите.
Да.
Вот. Попросите до того, как на вас начали все это накладывать, у них спонжики есть и молочко для снятия. Попросите, проверьте. Хорошенько так лоб, щеки и нос протрите и увидите. Это ну что, это серость. Серый, там был белый, стал черный.
Я что, идиот, смотреть на то, что стерто с моей кожи?
А вы мне предлагаете цитадель туда, на Тверскую, туда сидеть носом.
Спроси, я провел бы сейчас те голосования, сколько людей, встав с унитаза, разглядывают то, что там осталось. Я тебе могу сообщить, что некоторые это делают. И женщины в основном, мне кажется, рассматривают свои спонжики. Нашли чем заниматься.
Почему их рассматривать?
Нашли чем заниматься.
За собой.
Я встаю с унитаза, сливаю, а ты разглядываешь.
Вы мне квартиру на Тверской только что пытались продать, а я отказываюсь.
Я тебе объясняю. Я хочешь смотреть парад, для этого купи квартиру. Все остальное время сдавай ее недоумкам из провинции.
Хорошо.
Все остальное время это сдавай недоумкам для праведного.
А потом... Я буду звонить, а сегодня пришла к вам смотреть парад.
А потом, с, внимание, каждый год с 20 апреля до 15 мая не сдавай квартиру. Знаешь, с 15 апреля даже можно на месяц. Не сдавай квартиру недоумкам из провинции. Нет. И заселяйся туда, и смотри, как над тобой будут эскадрильи идти. Вся фигня. Выходишь
они
на балкон.
Они над нами тоже ходят.
Над вами не так ходят, как там.
Я на продолжение Тверской
танки, все, живу. Красота. Дизельное топливо, сгоревшая солярка, марширующие мужчины, в такт колышущиеся ряды.
А люди тоже будут ходить, не только техника?
Техника. Люди будут ходить. Конечно.
Прям конечно, по-настоящему.
Конечно. Репетиции парада состоятся в ночное время, к тому же. С 22 до часу ночи отмечается в пресс-релизе. А ты не хочешь там купить квартиру. Представляешь? До часу ночи гремят расчеты. Техника будет перемещаться с Ходынского поля, то есть от нас.
Ах, вот почему там палатки стоят. Я теперь понимаю. Думал, там стройку
что
какую-то.
Ну, думаю,
смотрю, палатки
а?
Военные. Думаю, что такое? Представляете, мне в голову не пришло, что там
по Ленинградскому шоссе, готовятся. Тверской улице и Новому Арбату.
Понятно.
А генеральная репетиция 7 мая в 10 утра на Красной площади с участием авиации. Ничего ни в чем не понимаешь. Сергей купил квартиру в Строгине. Вот, пожалуйста, Сергей Строгина. Там тоже должны летать, потому что они заходят оттуда. Правильно? Здравствуйте. Алло? Алло, Сергей, ну что вы? Не получилось, не получилось. 7373948, Сергей из Строгина, пожалуйста, позвоните. Они, кажется, над Строгиным заходят, мне кажется, нет? Кто участвовал в парадах? 7373948, расскажите нам, пожалуйста, об этом захватывающем зрелище. Вы участвовали...
Захватывающее зрелище, потому что как раз после парада они пролетают, да, над моим домом. Я
делать разворот.
Становлюсь невольным участником авиационного парада.
Каждый... А вы просите жену подать вам пакетик гигиенический вот этот, который...
Зачем? Я сажусь в одной, не буду называть эту сеть быстрого питания, прямо на летнем кафе, беру себе чашку кофе и наблюдаю.
Как они над вами пикируют и разворачиваются.
Не пикируют, слава богу, не пикируют. Просто мимо пролетают, но в тех же боевых расчетах, которые летят над Красной площадью. Один раз я был на самом, на репетиции парада в прошлом году.
Да.
Ну, как бы чувствуется, особенно в подземном переходе под на Пушкинской, там вот под Тверской улице, когда сверху танки едут, прям совсем уже неприятное ощущение.
Круть. 7373948 над тобой, когда едут танки, а ты в подземном переходе. Не очень сладко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей Сергеевич. Хотел вас порадовать и удивить насчет так называемых дымов, которые за самолетами цветные тут, знаете, видели?
Да.
Никакие это не дымы. Сам летчик говорил, вы сейчас ужаснетесь. Это солярка, крашеная солярка, тонны которой падают на землю. Прикольно, да?
Но в этом что-то есть, согласитесь, в этом есть что-то подлинное. Подлинное, на самом деле.
В общем, да, но... Сколько солярки надо вылить людям на голову, чтобы они сказали «Ура!»
А потом, слушай, а потом Настена будет спонжиком протирать свой лобик и говорить, что-то пахнет солярочкой. Солярочка.
Да.
Спасибо. Они выбрасывают крашеную солярку, оказывается. Очень приятно. 7373948. Вы участвовали в парадах, звоните?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Сергей, живу в Раменском районе около Жуковского, где взлетная полоса.
Да.
Так вот, вот это все безобразие, которое летает постоянно и падает рядом.
Чуть
видно.
Падает.
И вот самолеты все долетают с парады, разворачиваются. Бомбардировщики тяжелые, вот эти все здесь есть.
Ну, вы должны быть залетчиком. Ну, давайте мы залетчиков будем, а вы прям безобразие. Ну, пожалуйста.
А у нас летчик, когда было аэрошоу, несколько раз он разбился, висел на дереве тут.
Ну, я молю, ну, давайте его жалеть. Ну, что вы? Вы как гражданский.
А я жалею его.
Вы разговариваете как гражданский.
Ну, что, я гражданский, я его жалею.
Вот. Гражданский, не будьте гражданским. Будьте нашим летчиком, становитесь летчиком потихонечку. Что значит? Вы разговариваете голосом гражданского человека. Так неправильно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юлия, Москва.
Здрасте.
Сергей, вот я жила на Тверской, выросла. И...
Вот, давайте.
Ничего не видно, потому что который, как вы выразились,
очень балкон.
Интересно, из Замкадыши и все остальные приезжают смотреть парад, они все застилают своими телами.
Выйдите на балкон.
Земли не увидеть.
Потому что у вас балкон неправильно. Да.
А с балкона не увидеть, потому что все там... начинают переоборудовать. Но опять же, смотря на каком доме. Вот у меня был дом на пересечении Садовой, Триумфальной, да,
да,
и Тверской. Вот, и у нас постоянно вот эти вот приходят на крышу всякие люди непонятные, да, да? Во время проведения и репетиции, и парада, отслеживают. Ага. У нас все снимают, тоже не видно. То есть там типа таких полотен вешают. Вот, и тоже не видно. Но
то есть вы не видите, того... даже выходите на свой собственный родной балкон, родной свой балкон, и ничего не видите?
Ну, нет. И внизу не видно. То есть и внизу не видно, потому что толпища стоит, и сверху не видно, потому что застилает. Ну, мне, может быть, вот те, которые ниже живут, там, на третьем, на пятом этаже, они видят.
А у вас
вот
был...
у меня последний этаж, мне не видно.
Вы одна поэтому... жили, одна жили, или, ну, например, с мамой, или с кем-то?
Нет, с бабушкой. Бабушка, я же вам рассказывала, что надо, значит, у меня бабушка, смотрите, и дедушка москвич.
Смотрите, что надо сделать. Вы выходите на тротуар, где полно все замкадышей, а ваша бабушка начинает кидать оттуда сырые яйца. Значит, по счету, а вы по мобильному координируете стрельбу. Сначала вам расчищает место, все вызывают милицию, все время уйдет, понимаете? Значит, вам говорят, не становитесь сюда, там крызанутая тетка кидает с балкона яйца, да? А вы знаете, что это ваш стрелок. И вы говорите, ну ничего, я постою, и вам расчищается место, и все.
Ну, с одной стороны, да. А как это? Там все время милиция, там не надо никого вызывать. Дернул за рукав, вот она и милиция.
Ваша бабушка.
К дому даже не пройти иногда. Паспорт показывает, что я здесь живу.
Чем-то надо пожертвовать. Например, вам надо посмотреть парад, пожертвуйте бабушкой.
Да.
Ее заметут, а у вас будет расчищено место.
Да.
Правильно?
Да,
новости.
Обзор прессы.
МК.ру. Президент рассказывает, как прошли его 15 лет у власти. Это вчера показывали фильм по телевидению двухчасовой. Владимир Соловьев интервьюировал и в том числе, да, президента и отвечал на разные вопросы. МК приводит цитаты. Ну, например, что стало самым тяжелым моментом за 15 лет у власти? Ответ президента – это, конечно, вот эти ужасные террористические акты. Это Беслан, это центр на Дубровке. Было понятно, насколько велика эта ответственность. Я как бы для себя решил, что другого выбора нет, надо идти до конца, отвечает президент. Ну и так далее. Смотрите в «Московском комсомольце». Про цветы. Небольшая истерика и в «Ведомостях», и в других изданиях. Вроде бы Россельхознадзор хочет запретить ввоз цветов из Голландии, а все цветы, которые у нас продаются, фактически это цветы из Голландии, потому что они даже если выращены в Африке или еще где-то, они через Голландию нам поступают. Возможно, останемся без них. Газета «Наша версия» рассказывает о том, что мы, оказывается, приобрели за 4,4 миллиона евро базу подводных лодок, вырубленную в скале в Норвегии. А Норвегия – член НАТО, и вообще как-то удивительно и прекрасно. Посмотрите, как это получилось в «Нашей версии». В Финляндии решили подготовиться к военному времени, разослали 900 тысячам резервистов памятки, как действовать при начале боевых действий. Назарбаева переизбрали президентом. «Коммерсант» рассказывает о том, что наш самолет без супербюджета не взлетает. Объемы господдержки авиапрома бьют всякие рекорды. Проблемный товар, но приходится его поддерживать. Выходец из СССР стал богатейшим человеком Великобритании. Это Sunday Times опубликовала свой очередной рейтинг. И Леонид по рождению, как пишет комсомолка, Блаватник, который родился в Одессе, возглавил этот список, и, собственно, вот этим мы и гордимся. Штраф за парковку на газоне увеличат. Внимание, наказание для нерадивых водителей хоть и станет строже, но не сильно. Сейчас физлицам, которые бросят авто на газоне, грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Депутаты городской думы хотят убрать из закона вилку и оставить просто 5 тысяч. А еще хотят запретить шумным мотоциклистам ездить по ночам. Запрет касается любой колесной техники, не только мотоциклов, который издает шум выше 100 децибел. Такое предложение направила общественная организация «Зеленый патруль» в Мосгордуму. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Так, поехали. Слушайте, значит, у нас Михалков, который рассказывает, что он вернет вложенные в рестораны деньги за 2,5 года. Средства, вложенные в задуманную Андреем Кочеловским и Никитой Михалковым сеть питания «Едим дома», могут быть возвращены через 2,5 года, заявил Михалков во время творческой встречи в Ярославле. Понимаешь, человека настолько переклинило на вот этой хавке и настолько переклинило на этом бизнесе, он теперь считает, что творческие встречи собираются люди. То есть он едет по России, он собирает людей. И полагает, что всем дико интересно услышать, что он думает, что люди по всей России думают про свой, а про его ресторанчик.
Бизнес-проект.
Я так понимаю, что он до этого встречается там с губернатором, которому тоже говорит про бизнес-проект. Потом собирает людей, которые платят за это билет, и рассказывает им о бизнес-проекте. Это сколько ему лет?
Ну, Михалкову?
Никита Михалков, Вики, посмотри, пожалуйста. Никита Михалков, Вики. Мне кажется, что Михалков считает,
что... Он в 45-м году родился.
Он в 45-м году, ему сколько? А? Нет, 70 будет, да? Нет, сколько ему? Когда?
Ну, вот 69 сейчас, 21 октября будет. Он октябрьский, так же,
как... Так же, как и Владимир Владимирович Путин.
Да.
Так же, как и я. Так же, как и я. Так же, как и Немцов.
Да?
Да, Немцову день рождения было 9-го. Что?
Вот.
Да. Так что 21-го. Октябрь не спасает, не волнуйся. Значит, слушай, значит, он всюду ездит по России и всюду за деньги, за деньги этих людей, которые собираются, чтобы его почтить, рассказывает им, как он будет открывать харчевни.
Да.
Значит, вот у человека уже адекватность до известной степени можно поставить под сомнение.
Но есть еще подозрение, что, может быть, его приходят люди, платят за билеты и спрашивают его об этом. Есть же такое? Ну, может же такое быть.
Не знаю. Да? Еще про экономику. На Сахалине арестованы и доставлены под конвоем в Москву два бывших члена правительства Хорошавина. Недавно ушедший в отставку бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области, курировавший рыбную отрасль и АПК Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства Сахалина, торговли и продовольствия господин Борисов задержаны и доставлены сюда в наручниках под конвоем. Потому что, значит, пока всех не пересажают, и, насколько я понимаю, что все они были, что ж, Хорошавин один, что ли, орудовал там.
Вот, а теперь он что? Теперь они все что? И что дальше? А кто следующий-то туда пойдет? В своем уме человек пойдет какой-нибудь теперь возглавлять
пошел.
Эту область?
Так пошел. Ты что, не знаешь, что ты думаешь, что в области
знаю,
не
осталось? Знаю, что кто-то есть, конечно.
Не кто-то есть, а есть человек, который спасает область за областью, который из Амурской области и так далее, и так далее.
И его сажать, конечно, не будут.
Нет, там Олег Кожемяка, его никогда не сажают. Он все время спасает область за областью. Другой раз спроси, в какую человек. Следующую область он поедет. Олег Кожемяка. До этого его послали спасать Амурскую область, которая погрязла в коррупции.
Черная метка Кожемяка.
И так далее, и так далее. Да, Кожемяка скоро приедет куда?
Вот
вопрос. Но мы не знаем этого. И, честно говоря, я не хотел бы на эту тему спекулировать. Мне кажется, что сажать можно абсолютно любого губернатора.
Вот у меня тоже есть такое ощущение. Но сажают одного, и это претензия.
Скажи, давай проголосуем. Люди знают Россию.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, значит, вот по Хорошавину теперь его замов сажают. Ну, и, сказать, там, дай им бог здоровья, это правильно, и здорово, и прекрасно, с моей точки зрения. И тем не менее, вы считаете, что в России есть за что посадить вообще любого губернатора? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Ну, слушай, есть хоть один губернатор чистый. Есть губернатор,
да, честный, на благо и все такое.
Да. В России есть за что посадить любого конкретно, абсолютно любого губернатора. Вот сколько их есть, столько их есть за что посадить. 134-27-35. Да, 134-27-36 нет. Есть люди чистые, вот вообще совсем чистые. Я в это не верю. Я в это не верю, потому что земля устлана деньгами и золотом. Как можно не нагнуться? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Пышный Александр.
Да, Пышный, слушаю вас.
Да, вот смотрите, Сергей.
Да.
Я думаю, есть за что любого. Просто нужно копать.
Да.
Вот смотрите, на примере нашей администрации сельского пешковского поселения.
Да.
Вот. У нас есть две должности, которые, грубо говоря, выполняют одну и ту же работу. Это глава сельского поселения.
Да.
Вот. И вторая есть должность руководитель администрации сельского поселения. Это два разных лица.
Это как президент и премьер. Как президент и премьер.
Нет, ну подождите. А. Глава сельского поселения всю жизнь был. Он выполнял роль руководителя администрации всю жизнь.
Да.
А для чего это делается? Вот объясните.
Это две должности?
Мне объясните.
Не знаю. А вам 96-й пишет Пышный, обновите Инстаграм.
Тогда видите, ладно, подобрел.
За вами следят. У нас бывший губернатор Пермского края Чекунов ездил с помощником в Испанию на отдых. Прокуратура открыла дело, потом закрыла. Потому что с помощником, ездил бы с помощницей, открыли бы и не закрыли бы. Так, я останавливаю это голосование, я должен сказать, что любого губернатора в России можно посадить, легко и непринужденно, любого, абсолютно, да. 134-25, и так проголосовали 94%, 94%, я останавливаю это голосование, все. А, нет, это не так, 134-21-36, 134-21-36. За что можно вашего? Секунду, один звонок приму и все, и меняем тему. Алло, здравствуйте, дослушаю, у нас еще по образованию тема есть, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, у нас можно любого губернатора посадить, это следствие, а причина — приватизация по Чубайсу.
Мне кажется, причина в том, что наши законы невозможны к исполнению, абсурдные, и мы их как таковые воспринимаем. То есть мы воспринимаем наши законы как абсурдные априори.
Ну какой, например? Ну, вот мы например? Так говорим о конкретике, не хватает в этих рассуждениях. Ну вот какой у нас закон абсурден? Априори. Вот какой вынуждает
нас... Я думаю,
нас
мне кажется, что в России запрещено... Я тебе говорю, как я живу. Вот я тебе дам сейчас свое ощущение, как я живу. Я абсолютно убежден, что в России запрещено дышать. А я это делаю с изрядной регулярностью. Значит, я абсолютно убежден, что я вне закона.
Я знаю. Хотите парадоксально, да. Только что да. Из Малоярославца. Да. Про скважины.
Давай.
Вы знаете, что скважина, оказывается, это незаконная вещь.
Да.
Потому что если чистая питьевая вода, если глубина больше 50 метров, это достояние государства. Нужно разрешение. Вот разрешение так. Никто не берет.
И документ тебе на скважину пишут. 30 метров всегда на любую, даже если бурят 120.
Да, потому что незаконно. 30. А когда были засухи в
10-м году? А больше того,
году?
Я тебе скажу, раньше, в старое время, когда боялись, еще делали коленца, я помню.
А, чтобы делали не коленца. Было непонятно, чтобы
делали
замерять,
коленца.
А там упирается.
Если государство придет измерять, то через 30 метров государство упрется в коленце.
А, и подумает, что все хорошо.
И подумает, что это дно.
Как гениально.
На самом деле, я тебе клянусь так делать.
А знаешь, что делали? Да. Так почему сейчас так не делают? Ведь в 2010 году ходила полиция по частным участкам.
Да.
Проверяли. Заливали бетоном, если находили скважину. Заливали бетоном и еще выписывали штраф.
Да.
5 тысяч, и в суд еще дело направляли. Человек оставался без ничего и без воды.
Значит, договаривайся со своими, вспомнили. Договаривайся. Надо понять, куда у тебя выдавливается вода. Если у тебя вода выдавливается, да, там минус 30, минус 20, допустим, да, на 50 делаешь колено, и когда у тебя полиция измеряет, ну что ж, полиция нашла скважину.
Нет, она со
документам,
ходит.
По документам написано 48 метров, по документам.
Да.
Значит, они тебя проверяют, 48, там колено, действительно все упирается в колено, и все, и разговор на этом закончен, со скважиной. Вот я тебя учу просто, учу
спасибо,
тебя, неразумную. У меня была
вот
скважина, в старое время у меня была скважина 90 метров, 90, а колено было исполнено на 30. Понимаешь? Нет, по-моему, нет, вода была на 30, а колено было исполнено там, кстати, на 45 где-то, понимаешь? Люди же умные, что ж ты думаешь, на каждый закон. Я живу в России с полной уверенностью, что запрещено дышать. И я это делаю. Но надо аккуратно, понимаешь?
Да, умеете делать вид, что не дышите? Я да.
Да.
Я в детстве
училась. Да, мы живем здесь так. Мы здесь так живем. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте. Губер не власть никакая, пишет Рус с возмущением. Да, слушаю вас.
Володя, значит, слушайте внимательно.
Слушаю внимательно.
Сверлят скважину на второй горизонт.
Еще раз.
До второго горизонта.
Еще раз. До второго горизонта. Это же эти магические
до
слова.
До второго горизонта. То есть, допустим, в Орехово-Зуево 40 метров второй горизонт находится. Допустим, в Дмитрове 120, а там у вас на этой где-то 140 на Рублевке.
На
так что смело можете бурить. На первый горизонт.
На второй, вы же сказали.
На первый до второго.
На первый до второго. А надо делать уступчик надо делать.
Никаких уступчиков, прямо сверлите на прополу и все. Никаких разрешений, ничего. До первого, до второго горизонта.
Можно. А до третьего,
до третьего. Откройте в этом,
можно,
в интернете, там все законы.
Как вас зовут?
Первый и второй горизонт. Водяной.
Можно. Теперь, когда разрешение нет, я хочу запретного. Поймите, я считаю, что запретное вкусней. А где третий лежит горизонт? Где третий?
А третий не знаю, потому что со второго уже идет фонтаном.
Я хочу на третий, раз это запрещено. Потому что запретное слаще.
А там минеральное, наверное, идет уже.
Вот хотелось бы. Я ни за что не соглашусь пить воду со второго горизонта, когда это разрешено. Пусть лошары, лошары лакают со второго горизонта.
Да, некоторые туда сыпят.
Пусть коров, коров своих этих самых поют. Понимаешь, о чем я говорю? Мы пойдем дальше, правильно, Настя?
Да.
Мы пойдем в запретное.
Да, прямо в септик.
Экономика безумных. Безумных. Российская школа не развивает навыки 21 века. Креативность, критическое мышление, командная работа. Навыки, востребованные работодателями в 21 веке. У выпускников школ России встречаются реже, чем в половине стран. Мы ниже.
А кто оценивал? Сейчас я почитаю.
Это деньги, Коммерсант, деньги. Сегодня как раз очень мило, потому что понедельник, они вышли. Несомненное геополитическое преимущество России – расположение. Значит, оказывается, надо догонять то Европу, то Азию. Мы можем равняться то на Европу, то на Азию. Но оказывается, что мы отстаем и от Европы, и от Азии существенного образования. Теперь, это консалтинговая компания BCG, Всемирный экономический форум. Азиатские страны и регионы лидируют по уровню развития учащихся навыков, которые принято называть навыками 21 века. Повторю, креативность, критическое мышление, командная работа.
Угу.
Поняла, да?
Так.
Слушай, умения такие. Читательская, математическая грамотность. Любознательность. Тоже 21 век. Значит, смотри, я тебе дам таблицу. Я тебе просто дам таблицу. Навыки 21 века. По образованию. Чтение и письмо. Ну, да. Это как и в средние века. Да. Россия на 41 месте.
Это...
Из 90 стран. Да. 41 из 90.
А что это значит?
Плохо читают, плохо не понимают прочитанного. Плохо, не понимают прочитанного, написать не могут. Значит, 41 место из 91 страны. Есть кто хуже нас, это всегда радует. Математическая грамотность. 33 из 90. Лучше, чуть лучше. Естественно-научная грамотность. 36 из 75. ИКТ грамотность.
Или компьютерная грамотность.
25 из 31, почти в хвосте. Из 31-го, 25-й. Финансовая грамотность. 10-я из 18-ти. На серединке. Культурная и гражданская грамотность. 18-я из 35-ти. На серединке. Критическое мышление. Решение задач. Проверяется критическое мышление. 25-я из 43-х. Креативность. 30-я из 64-х.
Да.
Умение общаться. Умение работать в коллективе. Нет данных. Личные характеристики, личностные характеристики. Любознательность, 27 из 43. Дальше. Плохо по инициативность, настойчивость, умение адаптироваться, лидерские качества, социальная и культурная осведомленность. Плохо.
Да.
Плохо. Значит, объясни, пожалуйста, а как все это привить? А когда все это привить, когда они будут тогда плохими гражданами? Если у них будет критическое мышление, они будут говорить, что все не так.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, они будут хорошими руководителями. Ну, если по-другому на это...
Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Расскажите мне об этом, потому что это мне очень интересно. Это очень интересно. Алло, здравствуйте. Откуда же берутся эти данные личностные, да, например? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Это Гурген.
Да, прошу вас,
Гурген. Сергей, видите ли, когда был 11 plus examination, вы прекрасно знаете британскую систему,
да,
образования, когда ребята спрашивали, хотели...
Да. Гурген, вы не можете подойти к окошку. Подойдите, пожалуйста, к окошку. Вдруг залипает звук.
Да, с удовольствием.
Пожалуйста.
Человека просили ответить на вопрос и далее давали длинную задачу, сколько идет поезд, сколько у него остановок и так далее, и так далее. Если он помнил изначальные условия, что он водитель этого поезда, а ребенок, скорее всего, об этом забывал, его спрашивали, так сколько лет машинисту?
Да.
И если ребенок спохватывался и вспоминал, что он машинист, он отвечал правильно на этот вопрос, он проходил 11 класс экзаменейшн. Это о чем говорит? Это говорит о не боязни персонифицированной ангажированности вот в процессе,
да,
и какой-либо причастности, а значит, несение минимальной ответственности. Да. Вот что я хотел сказать.
Ну, скажите, пожалуйста, Гурген, да, но это же, вы знаете, что русский ученик, обычно говорит, нам задали, нам сказали завтра прийти в белых рубашках. Он не просто избегает собственного «я», «я запрещено».
Да.
Он даже ему даже запрещено конкретное указание «он», «она». Он не может сказать, например, вы, вот как ваше отчество?
Да.
Как ваше отчество?
Самсонович.
Да, Гурген Самсонович. Он боится сказать, Гурген Самсонович сказал завтра прийти в белых рубашках. Он,
да.
А он не может так сказать. Он не может назвать себя и даже не может назвать его. Он обычно говорит, сказали быть завтра в белых рубашках. То есть полное отсутствие...
А? Анонимная данность.
Анонимная данность, безусловно. Это и есть сознание русского ребенка. И больше того, это так говорят и взрослые. Велено прийти там, к 10. Кем велено? Зачем?
Нас обязали, тебя вытурили и так далее.
Да, да.
И это идет со страшной силой. Вы знаете, я просто вспоминаю вот это самое несение ответственности, да?
Да?
Минимальной ответственности. И не боязни ее, не боязни иметь собственное мнение. Вот это очень важно, на мой взгляд. И то, что ребенку... Ну, поверьте мне, Сергей, у меня 24 года стажа преподавательского,
да.
Поэтому
да.
Я могу об этом сказать совершенно точно. Сказать «нет», умение сказать «нет» и спокойно, без пупочной грызы это аргументировать, это, конечно, то, что практикуется на Западе.
Скажите,
именно для того, чтобы сказать «нет».
Наверное...
Я буду это с клубничным, а не с шоколадным сиропом.
Я думаю, что это говорил уже и вам. Для меня это такая, знаете, как картинка, вполне экзистенциальная картинка, которую я, зажмурившись, вспоминаю. Это когда я брал машину в Орландо, прилетел в Орландо, значит, во Флориду. Флорида, да. И там в Орландо я в аэропорту брал машину. И с кубинкой мы разговаривались, она иммигрантка. И мы разговаривались по-испански. Yeah. Мы разговаривались по-испански. И я помню ее интонацию, а она младший сотрудник, самый младший на свете сотрудник. То есть, представляете, она младше дворника, черт побери. Значит, когда она говорит...
Функционально ноль.
Ноль. Она говорит, ой, руссо, те дой он кадиллак. Йо те дой он кадиллак. Русский, я даю тебе кадиллак. Вот это я даю, я решила русский, потому что ты классный русский. Вот это полное отсутствие обезличенности в самых нижних даже слоях.
Сергей, абсолютно верно. И просто дело в том, что очень отрадно сейчас в магазине периодически у меня есть совершенно милая девочка Ирмин, которая мне продает в соседнем универмаге. Но не потому, что она армянка. Она просто мне сказала, о, сейчас я вам сделаю скидку.
Вот.
Хотите скидку?
Да.
Я говорю, да. У вас есть карта? Нет. Ну, я вам сейчас сделаю скидку.
Да. Спасибо, Гурген. Да. Настя.
Я была в Швейцарии студенткой. Подрабатывала с ребенком, там ходила с первоклассником.
Да.
И меня одна история произвела впечатление. Когда ему не то мороженое принесли с не тем сиропом, вот просто Гурген сказал, и я вспомнила. И это было при родителях. И он как бы ел, но вял. Его говорят, ну что так мало ешь? Он говорит, да я вообще хотел с другим. И тут его мама, швейцарская итальянка, она говорит, это... Ты что, ты пойди и поменяй, это же не твоя ошибка, это их ошибка. Чего ты сидишь, мнешься, жмешься и так далее. Она его стала.
Да.
А я сидела и думала параллельно, что ну чего идти и...
Кочевряжься?
Из-за какого-то такого малозначительного совершенно... Ну, другой сироп, ну, может быть, не так сильно вкусно,
да.
Но все равно. И я сейчас опять себя спрашиваю, стала бы я идти и кочевряжиться? Я бы не
значит, личностные характеристики, инициативность, настойчивость, умение адаптироваться, лидерские качества. Я сейчас обижу, сейчас обижу всех наших слушателей. Я скажу, что они исконно, например, присущи. Например, людям с Кавказа. Кавказцам присущи.
Что присущи?
Вот это вот, вот что я сейчас перечислил. Любознательность, инициативность, настойчивость, умение адаптироваться, лидерские качества. Это присуще кавказцам. В России. Mm-hmm. Кавказцам присущи. Кавказцам. Я не ошибся. Я точно сказал, я точно понимал, что я говорю. Понятно,
хорошо, да?
Да. Кавказцы. Во всяком случае, мужчины. Лидерские качества. Настойчивость, инициативность, любознательность. Умение адаптироваться убираю. Любознательность, инициативность, настойчивость, лидерская качество. Да, присущи. А у русских их вытравливают. Вытравливают,
что?
Выбивают.
Да можно же как-то вытравить.
Вытравливают, культурно вытравливают. Не высовывайся. Тебе что больше всех надо? Не высовывайся. Что ты лезешь? Ты кто? Ты что, лучше наши? Ты кто такой?
Но в новой реальности.
Ты откуда взялся такой?
Это все меняется. Невозможно человеку сказать, что
из русского человека вытравливаются эти качества. Поэтому мальчик, когда мальчик приходит из школы, он говорит: сказали, принести завтра дневники. Сказали, и все. Кто сказал? Кому сказал? То есть личность убирается как говорившего, так и слушающего. Нет личности. Нет личностной коммуникации. Вообще ее не существует у русских. Понятно? Сказали прийти в белых рубашках. Кто сказал? Сказали. Кому сказали? Ну, нет личности. Вообще нет личности. Они отсутствуют в коммуникации. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Это гигантская проблема. Понятно?
Понятно.
А почему сказали в белых рубашках? Просто сказали. Значит, критическое мышление на нуле. Критическое мышление на нуле. А почему сказали-то? Обоснование какое? А его нет. Просто сказали, и все, и мы сделаем, рассказали.
Я этого не
Нулевое критическое мышление. Критическое мышление нулевое. Лидерские качества нулевые. Настойчивость нулевая. Инициативность нулевая. Любознательность нулевая. Персонификация коммуникации нулевая. Понятно?
Теперь, когда мы
добились наконец нуля. Прекрасно. Почитайте эти тесты. Отлично, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. 4 балла было. Сейчас мы. Вот, пробки обновляются. 3 балла. 3 балла? 3 балла. Мытища стоят. По Осташке ничего, так нормально. Но все равно все основные пробки до Осташки, так что вы все огребете по полной еще раньше. Так, значит, в городе что? 3 балла. И на Дмитровке есть затруднение. Это говорю себе, 15 км в час. Ползучая на Войковской 10 км в час скорость достигает. На Волгоградке перед текстилями 3 км в час. Наконец, Нижегородка стоит в обычных местах перед железной дорогой и достигает 10 км. Это все нормально, ребята. О чем мы жалуемся? На Калужке роскошная скорость в 7 км в час, приближаясь к газопроводу, вы испытаете головокружение. Отлично. Значит, что у нас с этой самой? С Минкой. Сейчас Минку посмотрим, что плохо было и все. Секунду. Значит, Минка перед Рублевкой разгоняется до 7 км в час, а Рублевка перед станцией Кунцево до 15 км в час. И трудно въезжает в город. Минка трудно въезжает в город. Там постоянно вот это 15 км в час, например, уже даже. Хорошо, Настя?
Да, хорошо, конечно.
Мы провели этот выпуск, Настя. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 27 апреля.